ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 18. Совершенство отречения. Текст 47. Санскрит. Шриян сва дхарма вигуна пара дхарма са сва нуштита сва бхава ниятам карма курман напноти гилбишам. Перевод стиха. Лучше исполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обязанности, предписанные представителям различных сословий, перечислены в Бхагавадгите. Как было сказано в предыдущих стихах, обязанности браманов, кшатриев, вайшев и шудр соответствуют гунам материальной природы, под влиянием которых они находятся. Человек никогда не должен пытаться подражать другим, исполняя их обязанности. Тот, кто от природы склонен к деятельности шудр, не должен претендовать на звание брамана, даже если родился в семье браманов. Каждый должен заниматься деятельностью, соответствующей его природе. Никакая работа не позорна, если она связана со служением Верховному Господу. Браманы, безусловно, занимаются деятельностью в гуне благости. Однако, если человек от природы находится под влиянием других гун, он не должен, подражая браманам, пытаться исполнять их обязанности. Кшатрию, правителю, приходится совершать неприглядные поступки, применять насилие и убивать врагов или лгать, руководствуясь политическими соображениями. Никакая политика не обходится без насилия и дипломатической лжи. Но для кшатри это еще не повод отказываться от выполнения своего долга и пытаться жить по законам браманов. В своей деятельности человек должен стараться доставить удовольствие Верховному Господу. К примеру, Арджуна был кшатрием, и он колебался, не решаясь вступить в сражение с противником. Но если сражаться ради Кришны, Верховной Личности Бога, то не нужно бояться, что участие в битве осквернит нас. Тому, кто занимается коммерцией, иногда приходится лгать и хитрить, чтобы получить прибыль. В некоторых случаях без этого не обойтись. Иногда продавец говорит покупателю: «Поверьте мне, я на вас не наживаюсь». Нисколько не наживаюсь, хотя всем известно, что торговец не сможет жить, если будет торговать без выгоды. Поэтому, слыша от коммерсанта такие слова, нужно понимать, что он обманывает нас. Однако сам коммерсант не должен думать, что поскольку в его деле не обойтись без лжи, то он должен бросить торговлю и заниматься тем, что делают браманы. Это противоречит шастрам. Если человек, будь он кшатрием, вайши или шудрой, исполняет свои обязанности, тем самым служит Верховной Личности Бога, его социальное положение перестает иметь значение. Даже браманам, совершающим различные жертвоприношения, иногда приходится убивать животных, чтобы принести их в жертву. Точно так же, если кшатрий, выполняя свой долг, убивает врага, его поступок не является греховным. Все это было подробно разъяснено в 3 главе Бхагавадгиты. Каждый человек должен посвящать свою деятельность Ягье или Вишну, Верховной Личности Бога. Все, что мы делаем ради удовлетворения собственных чувств, только порабощает нас. Поэтому каждый должен заниматься деятельностью в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых находится полученное им тело, преследуя при этом единственную и высшую цель – служить Верховному Господу. Шриянсва дхарма вигуна парадхармансва нуштитат. Свабхава ниятам карма курван напноти килбишам. Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. Совершенство отречения. Глава 18, текст 47. Очень актуальный стих для нынешнего времени, потому что очень трудно понять в нынешнее время свои обязанности. В этом очень сложно разобраться из-за смешения гун природы в Кали-югу. То есть есть гуны, материальная природа, о которых вчера мы говорили. Это различные энергии материальной природы. Они вселенские энергии. Это энергии Верховного Господа, которыми управляет высшая сила, его разум. И этим энергиям гун подчиняются все и вся. То есть можем сказать, что все состоит из гун в материальном мире. Даже наши мысли – это гуны природы. Даже наши желания – это гуны природы. Даже воздух, которым мы дышим, он находится в какой-то гуне природы. Наше поведение в гунах природы, наше отношение к жизни в гунах природы, пища в гунах природы, счастье в гунах природы, знания в гунах природы. То есть можно взять любой объект, любой элемент материи, и он будет находиться в каких-то гунах, в каких-то измерениях качеств этой природы. Это очень интересная наука, ее можно развивать до бесконечности. Гуны материальной природы. И здесь говорится, что люди также находятся под влиянием гун природы. Есть типы, классы людей в соответствии с гунами природы. Гуна благости, она дает человеку счастье и знания. В этой гуне человек чувствует счастье и просветление. Гуна страсти, она толкает его к деятельности ради выгоды. Имеет недостатки, такие как жадность, зависть и вожделение. И гуна невежества, она делает человека пассивным, бездеятельным, беспомощным, как ребенок. Не способен к деятельности, к каким-то переменам, к улучшению своего существования, не хватает ни знания, ни энергии. Это выражается в том, что он всегда недоволен, всегда критикует, но ничего изменить не может при этом. Очень много людей находится в этом состоянии сейчас. Большинство. И совсем немногие счастливы и просветлены. Очень многие единицы. Обычно думают, что это какие-то люди великие, непонятные вообще. Трудно постичь, почему они счастливы, чем они живут. То есть гуна благости – это не что иное, как чистая религия. Гуна страсти – это материализм. Здесь уже кроется безбожие. Атеизм начинается отсюда. И страсть, смешанная с невежеством, порождает демоническое сознание. Я есть Бог. Итак, эти гуны, они окрашивают в определенное качество существования всех живых существ. И можно в целом делить по-разному, поскольку гуны смешаны, можно видеть по-разному, как сочетаются эти гуны природы. Например, есть мир людей, мир полубогов, и низший мир есть, мир животных. Принято считать, что мир полубогов – гуна благости. Существа просветлены, находятся в знании, более могущественные. В них проявлены большие возможности, которые у нас скрыты, покрыты этими гунами. У нас есть таланты и многие другие возможности, но открыть их довольно трудно, развивать их довольно трудно, поскольку покрыты этими низшими гунами. Но когда человек в гуне благости, там нет покрытия низших гун. И он выглядит подобно полубогу, это такой технический термин, то есть очень могущественная личность. И вот полубоги находятся в гуне благости, люди в гуне страсти. Они деятельные и склонны все менять. Что бы они ни создали, их не удовлетворит, они будут переделывать заново. Нет ничего стабильного здесь, в этом мире, где страсть доминирует. Всегда будут новые и новые перемены, и люди забывают, что это не новые перемены, а хорошо забытое старое просто. Но гуна страсти, она всегда двигает человека в циклическом направлении, подобно тому, как белка бегает в одном и том же колесе. Или как чертово колесо, оно крутится по одному и тому же кругу, но вверх и вниз, вверх и вниз. Также успех, разрушение. Мы вчера говорили, успех, разрушение. Это низшие гуны, вот так они работают. Стабильное, счастливое состояние – это гуна благости. И мы видим, что человек стремится к этому состоянию инстинктивно. Стабильность и счастье, стабильность и счастье. Как установить мир? Как установить стабильную экономику? Как установить стабильную семейную жизнь? Стабильный мир. Это задача невыполнимая в низших гунах природы. Пока человек находится в низших гунах природы, политика не поможет. Никакие науки не помогут. Нужно изменить состояние ума человека. Мир начинается в уме именно человека. Не из окружающей среды он приходит, а изнутри цивилизованного человека, развитого духовного человека. Этот мир Шанти, он распространяется через деятельность и речь человека. И сначала берет начало своих в мыслях, в уме. Шанти. Это гуна благости исходит оттуда. Когда ум очищен, она исходит оттуда через его деятельность, поступки, речь и так далее. Такую речь обычно называют проповедью. Поскольку у нее функции поднять наше состояние выше, вдохновить, подниматься выше, 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 развиваться. Это просто речь в сатва-гуне, Речь в страсти, она побуждает человека к деятельности ради денег, ради богатств, ради выгоды какой-то. Либо он начинает очень быть разговорчивым и талантливым, потому что влюбился, противоположный пол, тоже гуна страсти. Но в гуне невежества он ничего не может создать ценного, но выдает это как за ценность. В искусстве это хорошо видно. И да, художники делают что-то очень странное. Никто этого не может понять. Если бы вы увидели эту картину где-нибудь на улице, в мусоре, никто бы ее просто не заметил бы. Какую там черту, линию, что там намазано. Никто бы даже не заметил бы это все. Но если ее повесить на стену, под рамку, под стекло, все будут смотреть, да, тут что-то есть, это нужно понять. Но если вы увидите просто на улице, просто даже на ступень, и пойдете дальше, поскольку вы не почувствуете никакой ценности во всем этом. Не поднимете это все, как драгоценный камень. Это невежество. То есть невежество выдается за знание. В этом его коварство, этой гуны. Если бы все видели, что это невежество, было бы все очень просто. Но оно выдает себя за знание, невежество. В человеческой форме жизни невежество культивируется, выдается за знание. А в жизни животных нет, это очевидно. Они не имитируют какой-то высший уровень, они не пытаются занять чужое место, животные. Нет, такого не существует, поэтому эти наставления в Бхагавад-гите только исключительно для людей даются. Люди в страсти, потому что. И страсть – движение, и нужно выбрать правильное направление движения. Поэтому должны быть рекомендации, наставления, священное писание, какое-то руководство жизнью человека. Иначе, если мы не выберем правильное движение, мы испортим все плохой кармой, мы испортим свою жизнь. Такие примеры есть, когда люди просто портят свое существование своими же собственными поступками. И животные, они находятся в гуне невежества. Они не могут изменить свое положение. Нет. Человек может стать совершенным, может осознать свою божественную природу и измениться до этого уровня, подняться. А животные нет, не может. Это называется тамас. Это очень сильное покрытие в животном царстве. Душа та же самая, но покрытие тела очень тамасичное. Настолько, что он интересуется только удовлетворением чувств, языка, желудка, гениталиев. Оборона, секс, сон, что его еще интересует, еда. Вот такие потребности у животных, и они вполне счастливы при этом. И мы с более высокой платформы разума видим, что о каком счастье может быть речь в жизни животного. Нет, животное не может иметь счастливое существование, поскольку оно просто не развито, поэтому оно счастливо. И да, говорится в Писании, что либо человек очень неразвит, он будет чувствовать, что он счастлив, думать, что он счастлив. Либо он уже полностью развит, он тоже будет чувствовать счастье, думать, что он будет счастлив. Но между этим люди будут чувствовать страдания, противоречия внутри себя и борьбу с чувствами, с окружающим миром. Итак, можно увидеть, что гуны, они располагаются по всей вселенной в разных масштабах. Вот есть полубоги, люди, животные, невежество, страсть, добродетель. Так это проявлено в живых существах. И даже есть деревья в разных гунах. Например, деревья, которые не дают ни цветов, ни плодов, деревья в невежестве. Можно брать листву, конечно, и древесину, они тоже дают какую-то пользу. Но деревья, которые дают хорошие цветы, с запахом особенно, это уже страсть. И те деревья, которые дают фрукты, это благость. Это различные гуны природы. Если мы знаем, как поднять живое существо до гуны, до высшей гуны, что, представьте, бесполезный человек становится очень полезным человеком. Но в жизни деревьев, конечно, невозможно. Это строго зафиксировано. Дуб остается дубом хоть 1000 лет. Баобаб тоже останется баобабом и через 1000 лет. Никакая духовная практика не поможет ему изменить свою природу. Однако человек может изменить свою природу. Но какую? Нематериальную. Нельзя менять материальную природу. Здесь говорится в этом стихе. Это греховно. Нужно использовать ту природу, которую мы имеем. То есть, мы должны имитировать обязанности других людей. Стараться занять положение других людей. Чужое место, не свое в этом мире. Вот это есть грех. Вот это запрещено писаниями. Но если мы меняем материальную природу на духовную природу, это рассматривается как высшая деятельность. Чтобы изменить свое сознание на духовное, не нужно менять материального положения, здесь говорится. То есть, другими словами, человек может оставаться на своем месте. Он может иметь ту работу, которую он любит по своей природе, может оставаться в семье, может оставаться в своей стране, в своем городе и прочее, не менять положение. Не нужно материальное положение менять. Конечно, отказаться от греховной деятельности нужно, иногда требуются перемены. Если человек работает на бойне, то лучше ему уйти оттуда. Конечно, это повлечет какую-то перемену, безусловно. Но здесь речь идет о естественной деятельности, не греховного порядка. И как узнать свою природу? Здесь говорится, в соответствии с влиянием гун, люди будут разные. Браманы, кшатри, вайши, шудры. Здесь перечисляются в комментарии. Вот они по-разному называются, эти люди. Типы людей. И они также могут быть смешаны. То есть много есть и смешанных типов. Это понятно. Но мы сегодня поговорим о принципе. И каждый может немножко соотнести со своей природой. И попытаться почувствовать, к какой же природе он может принадлежать. Не нужно стесняться принадлежать каким-то не очень... высшим типом людей. Это не имеет значения в соответствии с этим стихом и комментарием, поскольку никакой труд не является позорным, если он совершается для как служения Богу. Как служение Богу. Но если даже человек занимается высшей деятельностью в материальном мире, не служа Богу, это, говорится, человек хуже чандала, хуже собакоеда. Он бесполезен совершенно, даже со своим высшим положением. И так нужно понять, чтобы это различие между людьми не породило зависти и соперничества, конфликтов, классовых конфликтов. Как это называется в годы революции, да? Классовые эти противоречия. А? Классовая борьба, да, борьба между классами. Антагонизм это называется, да? Так вот, иногда люди хотят устранить это различие между классами. И это ошибка. Это невозможно. Прежде всего, это просто невозможно. Никто это не способен сделать. Почему? Вы не можете устранить природу человека. Само естество. Это невозможно. Устраните различия между мужчиной и женщиной. Это возможно сделать? На самом деле, это невозможно сделать. Все равно будут различия. Как бы на внешнем уровне не пытались это делать, различия все равно останется, поскольку природа разная. Детей рожать будут женщины, а не мужчины. Вы не устраните это различие. И многие другие вещи исходят отсюда также. По природе вещей. И этого менять не нужно. Ни в коем случае не нужно заниматься такими вещами, чтобы менять свою природу. Наоборот, нужно использовать ее правильно. Это наш инструмент. То есть подавление природы не даст ничего хорошего, говорится в Ведах. Итак, браманы, они относятся к высшим типам людей. Что имеется в виду? Их интеллект. Их особые способности к знанию. Но не только. Необходимо условие, чтобы стать браманом. Нужно быть непривязанным ни к власти, ни к славе, ни к деньгам. Это называется браман. Вот этот человек может быть браманом. Кшатрия – это класс ниже, но это великие люди. Это правители мира. Это могут быть очень великие люди. Они могут управлять государствами, судьбами людей. Иногда они становятся императорами даже планеты. Это класс кшатриев. Но мы говорим, это класс ниже. Почему? Потому что они имеют желания материальные, власти. Кшатрий без власти не кшатрий. Царь без власти не может быть царем. Это известно. Поэтому по своей природе он будет стремиться иметь власть, например. И кшатрий он не один, верно же? В каждом государстве есть царь, есть управляющий. Ну, сейчас демократия, но мы говорим сейчас о ведическом принципе. Есть царь. И между собой они иногда воюют. В принципе, это ничего греховного в этом нет, здесь говорится. Это природа кшатрия. Воевать, проявлять свою силу. Сила кшатрия, на самом деле, монарха, она заключается в духовной поддержке, не в физической силе.
а в духовной поддержке. Если он имеет духовную поддержку от браманов, он сильный. И тогда он может, такой сильный царь, подчинять другие государства. Почему? Потому что здесь закон справедливости заложен именно в силе кшатрия. Чем сильнее кшатрия, тем справедливее он. Поскольку его питает благость, знание браманов. Но сейчас, может быть, нет таких аналогов, но мы говорим о ведической культуре, что если кшатрия побеждает, то означает он, что он более добродетельный. Как иногда люди знают об этом, когда они видят эти спортивные состязания и прочее, что побеждает дух, а не тело. Вот это вот чувство справедливости иногда или нравственности, оно делает человека сильнее, устойчивее. И даже более сильные люди, но у них нет этой убежденности, они могут проигрывать. Так вот, кшатри — это такие люди, они черпают свою силу именно от этого. Как Пхимасена. Ему трудно было убить Дурьотхану или Джарасандху, он боролся с тем и с другим в поединке. И когда он понял, что это очень трудно сделать и почти невозможно, он смотрел на Кришну и получал дополнительные силы от него, вдохновение, чтобы сражаться снова, 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 хотя без Кришны он не мог бы выдержать такого натиска этих очень сильных людей. И так кшатри, он получает вдохновение, особое вдохновение, общаясь с очень святыми духовными людьми, и становится очень сильным внутренне, очень убежденным внутренне. И такой человек имеет право руководить всем миром, побеждать других. Вот это значит служение Богу. Но если иногда цари, когда их много, они увлекаются этим царством и привязываются к управлению, чувствуют себя хозяевами этого мира. Когда возникает так много хозяев, они начинают друг с другом ссориться и возникают междоусобицы. И вот тогда, говорится, какой-то один монарх, он подчиняет их, объединяет их таким образом. Благочестивый монарх. Как? С помощью силы, оружия, власти. Для кшатри это не является грехом, говорится, это предписано для него. Тогда как браман запрещается, если мы посмотрим его обязанности, запрещено применять насилие. Ахимса. Ты не можешь убивать, не должен убивать. Никакого насилия. Должен давать просто знания. И враги, и друзья, они все почитают браманов. Вот так. Вот так относились в ведической культуре, как к ним. Как видели брамана как отца. Я могу не любить своего отца, но он все равно отец. Я почитаю его как отца. Вот так видели браманов. Класс браманов. Потому что одинаково добродетельный, он ко всем равно расположен. И друзья, и враги так видят браманы. На одном уровне это все. И враги появляются тогда, когда человек бескомпромиссно что-то говорит. Например, он проповедует духовную культуру. Он говорит, что вот это грех, а вот это хорошо. Нужно оставить греховную деятельность. Если вы так вот будете говорить, то у вас появятся враги. Если вы будете говорить так, на самом деле, куда бы вы ни пошли, вы придете к Богу. Неважно, на самом деле. Можете пойти туда, сколько путей, столько мнений, там столько людей, все ведут к одному и тому же результату. Есть такая философия. То вражды не будет, нет. Все будет очень гармонично, очень чинно и порядочно. Но реального результата никто не получит при этом. Например, кто-то вас спросит здесь, как сейчас добраться до аэропорта. Я вот не знаю, первый раз в Алма-Ате, объясните мне. А вы скажете, ну, это зависит уже от вас, это очень индивидуально. Можете пойти туда и сюда, и в конце концов все пути они ведут в аэропорт. Можете пойти прямо в противоположную сторону, но поскольку земля круглая, вернетесь все равно в аэропорт, просто с другой стороны. Вы что, просто куда вам нравится, туда идите. Но вот, и вот он, какой удивительно мягкий человек. Все можно, оказывается, и все правильно. Так хорошо, мягко проповедует, так разумно проповедует. И никакой войны, никаких врагов не будет, если вот так беспринципно говорить. Прабхупада говорит, что именно проблема современной цивилизации, что лидеры беспринципные, они идут на поводу желаний людей. Но браман не делает этого, он честный, бескомпромиссный в этом смысле. Он идет на компромисс с абсолютной истиной. На компромисс с человеком можно пойти, но цель от этого жизни не меняется. Грех от этого не становится добродетелью, правильно? То есть вещь нужно называть своими именами. Поэтому браман приходит и говорит, если царь вор, он скажет, ты вор. Так было с царем Соломоном. Вчера мы говорили хорошие вещи. Сегодня мы утром, по-моему, говорили о нем хорошие вещи, но был один недостаток у него. Он забрал себе чужую жену, царь Соломон. Ему понравилась одна очень женщина, но она была замужем. Но он царь. А это его Давид. Давид, простите, это был Давид. Соломон, там была другая была проблема. Давид, и Она была замужем, а муж был хорошим воином в его царстве, и он этого воина отправил на гибель. Освободился от него и женился на этой женщине. И никто не знал ничего. Все было очень искусно сделано, он погиб в бою, все очень легко. Но в сердце у него оставалось ощущение греха. Почему? Почему так? Он потерял связь с Богом после этого. Потом начал понимать, что он совершил что-то плохое, неугодное Богу дело. Потерял связь с Богом и ослабел. И так он иногда больше и больше становился мрачным человеком. Это тяготило его. Этот союз не очень-то радовал его. Хотя любимая женщина была с ним, но он не мог быть счастлив. И тогда один пришел священник к нему, пророк, один из пророков. Называют это что браманы. В гуне благости люди, которые не заинтересованы ни во власти, ни в деньгах, ни в славе. Они хотят говорить только правду, абсолютную истину. Они учителя общества. Они идут на компромисс с абсолютной истиной. И этот человек пришел к нему, пророк, и сказал: «Ты знаешь, я тебе расскажу сейчас историю одну. Это произошло в твоем царстве». И Давид выпрямился. Так, обычно ему говорили какие-то вещи, чтобы он рассудил, принял справедливое решение, кого-то наказать, кого-то поддержать. Говори, я готов выполнять свой долг. Один человек имел всего одну овцу, он сказал. Все, что у него было, одна овца. И вот другой человек, у которого было много овец, для праздника использовал его овцу, но не использовал ни одной из своих овец. Он решил взять ту единственную овцу этого человека. И он так это рассказал, что Давид вспыхнул и сказал: «Кто этот человек? Покажи мне его! Покажи мне этого человека! Кто этот человек в моем царстве? Неужели в моем царстве есть такие люди?» И этот человек сказал, браман: «Ты этот человек, Давид!» И он понял, о чем он говорит. Он понял, что этот человек все знает, все видит на самом деле. Он даже упал с трона после этого. В ноги он сказал: «Что же мне делать? Я должен молиться Богу. Только так ты можешь что-то изменить в своей жизни. Должен просить прощения за это». Это браманы. Говорится, слова брамана очень острые, очень резкие могут быть, а сердце очень мягкое. А кшатри действует наоборот. Он очень мягко говорит, политик, а сердце очень жесткое. Он решения принимает очень жесткие при этом. Кого-то казнить, это нужно иметь очень твердое сердце, жесткое сердце. А видите, разная природа. И так, у браманов одна природа, гуна благости. У кшатри другая природа. Как они сотрудничают? Страсть подчиняется благости. Иначе будут проблемы. Поэтому кшатри подчинялись браманам. Однажды один царь очень непочтительно обошелся с браманами в своем царстве. Он обидел их. И как-то не наградил даже за их труд. Подумал, что они тут ничего не делают, просто песни поют и все. Вот Хари Кришна бьют барабаны и... И как-то он обошелся с ними непочтительно. Потому что в страсти человек ценит только внешние вещи. Вот что вы нам приносите конкретно? Что даете конкретно? Ничего, все понятно, вы бесполезны. Так можно видеть в страсти. И царь обошелся непочтительно. Браманы, они оскорбились и ушли. Просто молча ушли, покинули это место. Там, где оскорбляют, нужно уйти из того места. Не нужно оставаться в том месте. Человек теряет достоинство и качество, если остается в том месте, где его оскорбляют. Многие попали в такую ситуацию, скажите сейчас. Нам приходится оставаться в том местах часто, где нас оскорбляют. Нам иногда приходится даже жить в таких местах, где нас оскорбляют. Потому что иногда супруги друг друга оскорбляют постоянно и живут вместе при этом. То есть это Кали-юга. Иногда это очень трудно следовать. Но браманы, они следовали в те эпохи, они покинули царство и все. И уже через короткое время дожди перестали идти в царство. Все, яги не совершаются. Дожди не идут, потому что дожди, они идут от ягий. Когда яги совершаются, идет достаточно дождя, и это отрегулировано должно быть. В ведические времена вы никогда не увидели, чтобы дождь выпадал, как вот сейчас в Алмате. Месяц там, скажем, в подряд, и все заливается и так далее. Нет. И засух тоже не было таких. Но это были как аномалии. Засух не было. Если все было правильно, если люди совершали яги, выполняли свои обязанности, дожди шли так же регулярно. Ночью шел дождь, а днем светило солнце. Вот такая была связь с полубогами, и поэтому природа, она была очень отрегулирована. Это такой механизм тонкий, который можно регулировать. Веда говорится, как сотрудничать с полубогами. И браманы, они сотрудничали с полубогами и могли регулировать стихии природы, вызывать дожди, когда это необходимо, зажигать огонь мантрами без всяких спичек. Спичек не было в то время. И как, это не так, что говорят антропологи и историки, что они вот так, вот, знаете, вот делали, сидели днями и ночами, высекали этот огонь. Совсем нет. Это делали примитивные люди только. Брахманы, они просто повторяли мантру, и огонь вспыхивал, и этого было достаточно. Это было доказательство могущества брахмана. Что это за брахман, который спичками зажигает огонь? Или трется, это труд, знаете. Какой же это брахман? Это шудра. Шудра так будет делать. И на чем остановились? Да, дожди. Дожди кончились. Царь понял свою ошибку. Вот нет дождей. Я совершил ошибку, обидел брахманов. Нет яги, дожди кончились, будет засуха, пищи не будет, люди волнуются, обвиняют царя, проблемы в государстве. Нужно что-то менять, нужно признавать свою ошибку. Вот такой могущественный царь. И он испугался. Нужно пойти с повинной к брахманам, просить прощения. И он так и сделал. Он пришел к брахманам и все сказал. Я совершил ошибку, я совершил оскорбление на самом деле. Я признаю это, я отвечаю за подданных, я несу большую ответственность, пожалуйста. Простите меня, ну, я признаю свою ошибку. Возвращайтесь в царство, приступайте к своим обязанностям, пойте свою Харе Кришна, пожалуйста, сколько хотите. И где хотите. Но брахманы сказали, ничего не получится. Коллективное проклятие очень сильное, даже мы не изменим это. Уже есть проклятие. То есть уже оно уже было, мы не можем его отменить. Все, механизм будет работать до определенного времени. Что же мне делать, сказал царь? Я же все потеряю таким образом. И благочестие, и престиж, и подданных, и царство. Люди уже уходят из моего государства, там ничего не растет. Нет воды. Пожалуйста, будьте милостивы, ведь вы же беспристрастны, вы не злобны, вы независтливы. Скажите, что мне делать? Посоветуйте, как мне выбраться из этой ситуации. Брахманы собрались вместе, хорошо, царь просит, надо помочь. Надо сотрудничать. Ведь на благо всех людей. И тогда они собрались и подумали, да, только одна личность может это изменить. Есть особая личность. Особый брахман. Единственный на планете пока еще. Вот они знали, что он живет в одном месте, в глухом лесу. Он никогда не показывался на люди. Он живет со своим отцом. Имя его Риши Ашринги. Если тебе, царь, удастся его привести в свое царство, это очень трудно сделать, но если тебе удастся привести просто его в свое царство, он как только переступит границу ногой твоего царства, дождь пойдет сразу же. Это самый чистый человек в мире. Чище не бывает. И они объяснили, он даже никогда не видел женщины вообще. Даже не знает, что это такое. Никогда не думал о чувственных наслаждениях. Вот это да, подумал царь. Но это опасно такую личность переводить в царство, а? Соблазнять на какие-то мирские вещи. Это еще больше грех можно совершить. Царь перепугался. Они мне такое советуют, но это подобно гибели. Если меня проклянет потом его отец, все, я пойду в ад надолго. И он стал думать, но не было другого выхода. Люди уходят, забирают свой скарб и уходят к другому царю. Этот царь неблагочестивый, проклинают все его. И вся плохая карма идет к нему. 1/6 по закону кармы. Царь получает 6 греха от своих подданных и 6 добродетели. И тут все разрушается, он все теряет, свое положение. Он собрал совет. Нужно привести сюда Риши Ашринги. Живет в лесу. Брахманы сказали, это очень чистый человек. Но нужно подумать, как это сделать, чтобы не навлечь проклятие нового на наше государство и на меня, как на личность, которая отвечает за все это. И он собрал каких-то известных куртизанок, гетер, и сказал, вот вы должны как-то привлечь сюда Риши Ашринги. Риши Ашринги? Мы? Никогда, сказали женщины. Ты можешь нас сразу повесить или наказать, мы не пойдем туда. Он проклянет нас, мы боимся, просто превратится в камень навечно. И царь совсем расстроился, и одна старушка сказала, не волнуйся, царь, я помогу тебе. Я сделала это. Она была очень опытная в этих делах. И она одну женщину очень красивую взяла. Нарядила ее как брахмана. Одела как брахмана. Оленья шкура, брахманский шнур, вот так вот. Волосы завязала, как лесного жителя, вот здесь пучок закрутила. Бусы такие крупные на шее у них обычно. Ходят они с посохом и сосудом для воды Камандалы, это все, что у них есть. Лесной житель. Она одела так красиво одну девушку и сделали плавающий остров по реке. Это был плот такой, на котором росли кусты, деревья, это был остров такой искусственный. И на этом острове они, этот остров они подняли туда, до этого места, и там жила эта отшельница. Поддельная, ложная отшельница. Риши Ашринги жил со своим отцом. Его имя говорит о том, что у него были оленьи рога на голове этого человека. Небольшие рожки такие, знаете, не очень большие. Но олени рога были у него. Риши Ашринки. Это отдельная история, почему так произошло. Я потом расскажу. Это отдельная лекция будет по этому поводу. Как вырастить рога. Так бывает, видите. Он жил в лесу, он не придавал этому значения, потому что он видел, что у оленей тоже рога, у меня тоже рога. Ну, нормально. Так же, как у нас ноги, у собаки ноги. Мы не смущаемся же, правда? И он никогда не видел других людей, кроме отца. У отца не было рог, конечно же. Но у него были рога. И отец, он его воспитывал как строгого брамачария, наиштика брамачария. Наиштика брамачария – это тот, кто никогда не думает о женщинах. Мы говорим, не смотреть на женщин – это трудно, но не думать еще труднее. Вот такое воспитание считается самым лучшим, самым чистым. Но это очень для редких личностей. Каждого воспитывать в этом ключе невозможно. Нельзя подавлять эту природу. Но есть люди, которые естественным образом расположены к этому образу жизни, поскольку в прошлой жизни совершали большие какие-то усилия в духовной жизни. И теперь они готовы прожить эту жизнь вот в таком сознании. Ради других целей. Ни семьи, ни каких-то вещей, ни мирских. Ради особых целей. Это особый план Господа. Таких людей посылают для определенной миссии. Риши Ашринки был таким. Отец был мистиком великим. Жил в лесу. Это был очень великий мистик. Он сделал так своей мистической силой, что никакие животные женского пола в его ашрам никогда не приходили и не пробегали даже мимо. То есть Риши Ашринки видел, есть олень. Но он никогда не видел, например, оленихи с детства. Он видел, что есть тигр, но никогда не видел тигрицы. Он никогда не видел отношений между животными таких. Он вообще ничего не знал о втором, другом каком-то поле. Поэтому был умиротворенный, отец его занимал при этом ум. Жертвоприношения были ежедневные, изучение шастр. У него была великолепная память. Он знал все писания, знаете, наизусть. Цитировал, он осознавал их смысл, был погружен в браман и прочее. Он был очень-очень развит. И вот, когда отец уходил в лес для определенных целей, он оставлял его дома, как правило. В этом шалаше я говорил, ну, тебе нужно собрать хворост, дрова для яги, огонь будем делать, вычистить все преферналии для освящения яги, поскольку с огнем все связано, закопченное и масляное, и нужно очень каждый день прилагать усилия для того, чтобы очистить все это. Собрать коренья и фрукты для предложения и обеда. Так вот они очень просто жили, коренья, фрукты. Ну, лесу неплохо можно найти, что неплохие вещи можно найти. Дары леса, они привлекательны. И отец уходил и приходил обычно к обеду. И Риши Ашринки остался, как обычно, в один из дней. И вдруг появился какой-то человек. Очень странный человек. Он никогда таких не видел людей. У него были другие пропорции совсем тела. У него были очень развиты бедра у этого брамана. Он не знал, что есть мужчины и женщины, поэтому он стал смотреть и внимательно разглядывать. Такие ноги, гладкие, безволосые. Кверху они очень развиты, круглые такие, наполненные. Талия тонкая. Очень странно, откуда такой человек? Тут ниже плеч какие-то выпуклости странные. И шея удлиненная такая, гладкая. И смотрит как-то странно на него. Глаза и голос удивительный. Такой приятный, как ручеек. Не такой грубый, как у отца и у него. Он подумал, этот браман совершал какие-то особые аскезы. Он так красив. Это результат каких-то аскез, каких-то особой духовной практики. Он очень продвинутый должен быть, этот человек. Он подошел к нему и сказал, ты откуда? Из какого места? Какие аскезы ты совершаешь? Какие у тебя там веды? Чем ты руководствуешься? Какие яги совершаешь? Я хочу делать то же самое, стать таким, как ты. Да, я тут живу неподалеку, сказал. У меня есть особые фрукты, особые яги. Вот я принес эти фрукты, принесла эти фрукты, культивированные сладкие фрукты. И напиток принесла вино. И впервые в жизни он выпил стакан, закусил. Подумал, неплохо живет этот браман, как удивительная страна. От одного только вкуса этого напитка я просто пьянею. Экстаз по всему телу распространяется. Ананда, блаженство. И когда я просто на него смотрю, экстаз увеличивается, увеличивается снова и снова. Мне даже не хочется уходить от него. Даже глаз отрывать не хочется от него. Он почувствовал, что это духовное блаженство должно быть так совершенству своего присутствия, что мне лучше жить вместе с ним и никогда не расставаться. И он стал говорить об этом, что я тоже хочу, хочу прийти в твой ашрам, в твою обитель и посмотреть, что ты там делаешь, твой образ жизни. Да, и сейчас я спешу, но завтра я приду. И этот браман сделал странную вещь. Он своими губами приложился к щеке. Риши Ашринки, это был странный обряд, очень странный, но приятный. И убежал. Риши Ашринки сел на землю. и сидел, пока отец не пришел. Посуда была грязная, хворосту не было. Он ничего не сделал, ни коренья, ни фрукты, он сидел пьяный просто. И улыбался, при этом смотрел в одну точку. Отец сразу это увидел. Так, кто здесь был? Ой, очень продвинутый человек, отец. Я постоянно думаю о нем. Очень красивый. Живет где-то здесь неподалеку, хочу в гости пойти к нему. И он видел, что... Отец заметил, что он не выполнил своих обязанностей и не собирается выполнять свои обязанности. Проникла какая-то скверна, отец подумал. Он это так увидел. Он сразу это заметил, как это скверно проникло. Сын мой, ракшасы принимают такие красивые облики прекрасные. Вот эти лесные ракшасы, мистики, типа вот этих вот лесных людей, снежных человек, вот что-то такое. Сейчас их мало очень, но это лесные ракшасы, мистики, лесные люди. Они принимают красивые формы, чтобы повредить аскезе. Они делают такие злодеяния часто с браманами в лесах. Это иллюзия, то, что ты видел. Материя не обладает такой привлекательностью, о которой ты думаешь. Это происходит в твоем уме на самом деле. Эта внешняя иллюзия, она ввела в тебя в заблуждение. Он стал объяснять ему, и до какой-то степени привел его в порядок, и они все сделали вместе в этот раз, и все почистили, и собрали, и провели ягью, все же, все было успешно. Уходя, отец сказал, и так, контролируй чувства, будь внимательный, не поддавайся на все эти внешние вещи, это иллюзия. Реальность в другом на самом деле. И ушел снова. И тут как тут этот браман. И снова Вайшинги все забывает и убежал с ним. В его обитель, на плавающий остров, в шалаш. И эта старушонка, она подняла якорь. Это был плот. И этот плот поехал. Пока они были в этом шалаше, и он поехал в царство этого царя. И так она привела его, благодаря этой женщине, в царство. И дождь пошел, просто ливень. Как только Ришинги просто переступил ногой, как и сказали браманы, черту этого царства, ливень такой хлынул за все эти годы, все вылилось. И люди подумали, нет, царь очень добродетельный, царь чистый, он защищает нас, полубоги сотрудничают с ним, надо оставаться в царстве. Большое будущее, большие перспективы в этом месте. Перспективы больше там, когда человек ошибается и исправляет свои ошибки. Это очень перспективное место. Там, где ошибаются и не исправляют свои ошибок, оттуда нужно уходить. Поэтому все подданные остались, стали прославлять царя. Наш царь великий на самом деле, он может признавать свои ошибки и исправлять свои ошибки, значит, мы все можем прогрессировать. Но представьте, что было, когда отец вернулся из лесу, в свой ашрам, и Риши Шринги не было, и след простыл. Он так понюхал носом, почувствовал аромат духов и все понял. Это не ракшасы. Как я сразу не понял, это царь придумал все. Ему зачем-то понадобился мой сын для каких-то целей мирских. Там какие-то проблемы устроили, теперь они зовут этого брамана. Единственное чистого человека на земле, теперь они испортят его. Уже испортили его. Связался с женщиной. Он в гневе схватил свой посох и пошел в это царство. Проклясть царя и всех его подданных. Царь знал об этом, что сейчас будет. Поэтому он, знаете, как кот в сапогах, сказка, помните? Кому эта земля принадлежит? Маркизу Карабасу. А кому эти коровы? Маркизу Карабасу. А эти реки? Маркизу Карабасу. Это все твое, то есть. Маркиз Карабас спрашивает, кому? Твое, твое. Все говорят, твое. И царь сказал, все, все. Вот этот браман пойдет, все говорите. Он скажет, чьи это земли? Твои земли. Чьи эти города? Твои это города. И сначала это раздражало, а потом он умиротворился. Он понял, что царь, он очень смиренен. Действительно, какая-то проблема, нужно разобраться, прежде чем проклинать. Хотя бы он стал ждать. И когда только он пришел во дворец, он как хозяин пришел, это браман. Что это царство? Он может его испепелить одним своим гневом, на самом деле. Поскольку через него верховный действует. И царь вышел и сказал, пожалуйста, не гневайся, он поклонился. Но действительно, ради блага всех живых существ, только ради этой цели, не из каких-то эгоистических мотивов. Царство распадалось, разрушалось. Мне нужно было восстановить царство, свой престиж, дхарму. Я совершил ошибку, я признаю. Я был уже проклят, я уже пострадал. Но это единственный был выход, пойми. Сам Верховный указал на это. Браманы указали, что должен был это сделать. Пожалуйста, будь милостив, прости меня. Но теперь все в порядке. Просто твой сын пришел, и он женился на... Он женится на моей дочери, он сказал. Он женится на моей дочери. Будет свадьба, и все твое царство твое на самом деле. Я могу оставить престол вообще. Он стал говорить, что он на благо людей это делал. На благо. И браман умиротворился, сказал, ну хорошо, пусть будет так. Он женился. Вы это уже сделали. Что делать? Что поделаешь? Но мое условие. После первого же ребенка обратно в лес. Саньясу, отречение. Это не его природа жить во дворце и воспитывать детей. Этот человек не предназначен для этого. Итак, это иллюстрирует отношения, ведические отношения браманов, кшатриев. И чем ниже сознание человека и интеллект человека, тем более он склонен к ошибкам. То есть это становится его природой ошибка. Поэтому мы не должны таких людей критиковать за то, что они ошибаются. Кшатри будет лгать, говорится, и убивать. Насилие и ложь, дипломатия. Но, говорится, это недостаток, да. Огонь чист, но имеет дым, имеет недостаток. Все, любая деятельность в этом мире имеет какой-то недостаток, но это не причина, чтобы отказываться от обязанностей. Поэтому кшатри должен продолжать свои обязанности при этом. Вайша будет обманывать. Это его природа. Как он разбогатеет? Был один человек, который перешел к одному торговцу и сказал, как ты увеличишь богатство? Как ты живешь? Как ты работаешь? Что за принцип у тебя? Откуда ты деньги берешь? Я вижу, что ты что-то здесь даешь людям, и они что-то тебе. А что это все означает? А, говорит, это очень просто. Берешь товар в городе. Он стоит столько-то. Смотри, вот такая сумма. А здесь продаешь. В два раза цену поднимаешь. И поскольку у тебя больше денег, это прибыль. И так постоянно делаешь, 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 и богатство приходит. Странно, подумал человек. Ему показалось, что это обман. Он сказал, да, вот так все делают. Говорит, хорошо, научи меня заниматься бизнесом. Я тоже хочу так делать, разбогатеть хочу. С чего можно начать? Он сказал, ну, я опытный бизнесмен, я знаю, вот есть бестселлеры, которые всегда можно продать, спички, например. Поехали, я вот тебе даю деньги взаймы. Купишь спички в городе, а тут продашь. Купишь за полцента, продашь за 2 цента. И у тебя будет прибыль. И так и сделали, поехали, купили спички, и человек стал за прилавок. И он знает, что один коробок, он потратил 0,5 цента. И пришел покупатель, мне, пожалуйста, коробку спичек. И он почувствовал, что он не может продавать за такую цену. Ведь я же купил за 0,5 цента, как я могу продавать за 2 цента? Это нечестно все же. Нет, я обманываю людей. И он не стал торговать. Забирай свои спички обратно, это обман. Это не вайшья означает. Это может быть также не браман. Это может быть шудра также. То есть вайшья, он имеет вот этот изворотливый ум. Сделать что-то выгодное. В этом случае он как бы выглядит богатым, а другие бедные. Какая-то несправедливость в этом, да, кажущаяся есть. И в годы революции хотели это устранить. Чтобы не было таких людей. Просто богатых и бедных. Нет, это неправильно. Почему? Потому что они не знали, каковы истинные обязанности такого человека. Зачем он становится богатым? Как это предписано свыше? Вот что нужно знать. То, что он хочет стать богатым, это его материальная природа. А как это предписано свыше, для чего такие люди созданы, этот класс людей? Для того, чтобы распределять эти богатства. Для распределения этих богатств. Не для того, чтобы скапливать только в свой карман. Они богаты для того, чтобы заботиться о других людях. О ком? О шудрах. Простые люди, рабочие люди. Они зависимы полностью от социального уклада, от царя зависимы. От всего. Они полностью зависимы от всей социальной структуры. Самые зависимые люди. О них заботятся, как о детях. Кто? Вайшьи. Кшатри руководит. Он тоже заботится, но по-другому. Другие масштабы руководства. Конкретно он не заботится об этом. Конкретно заняты фермеры, те, кто имеет какие-то предприятия. Это вайшьи. И у них есть рабочие. Вот непосредственно они связаны с ними. И они заботятся о них, как о собственных детях, говорится. О, такое предписание. У них есть деньги для того, чтобы они еще заботились о людях простых и коровах. Также это предписано для них. Защита коров. Любой вайшья. В Индии до сих пор, любой вайшья, если вы скажете, пожертвуйте что-то на коров, это святое дело. Он всегда пожертвует что-то для коровы. Это мать. Означает, что корова – это мать. Это, говорят, Писание. Корова должна быть по защите, как мать. В этом есть очень практический природный смысл. Поскольку человек без коровы не сможет заниматься земледелием и экономикой. Экономика вся разрушится без коровы. Корова очень важна для экономики, поэтому она не убивается в ведической культуре. Их должно быть много-много-много, неограниченно много коров должно быть. Они едят траву и никакого убытка не приносят, на самом деле. Самую малоценную субстанцию для человека и быстрорастущую траву. И так есть обязанности. И шудры, рабочий класс, они находятся под влиянием Самые низшие гуны, гуны невежества, то есть они не так разумны, как все предыдущие классы. По своей природе они не склонны принимать серьезную ответственность за свои поступки, боятся этого. Как Вайшья, или тем более как кшатри, невозможно. Был один шудра, он был просто алкоголиком. Пил вино, был пьяницей известным в городе. И однажды бутылки, которые он собирал в такие, знаете, стеллажи, упали на него. Он их толкнул, когда напился, и все посыпалось, изранил его, он порезался в этих стеклах. Весь был изрезан. Потом это все зажило, а царь в это время искал генерала для своей армии, полководца. Не хватало такой личности. И царь проезжал и увидел, о, какой человек, шрамы кругом на нем, все тело в шрамах. Должно быть, он в тысячи битвах участвовал, смотрите. Очень опытный, а мне как раз нужен такой человек. Станешь главнокомандующим моей армии. И этот шудр так поднялся, представьте, такой прогресс сделал в должности. Стал очень видным человеком, с царем, на одной ноге, на короткой ноге, как говорится, правая рука. И очень гордился этим, что ему так повезло в жизни. И затем была какая-то проблема с этим царем, и нужно было вывести войско и какие-то военные действия. И царь сказал, ну давай, теперь твоя очередь, прояви свое мужество и храбрость. Один твой вид сейчас врагов всех устрашит. Только выйди на поле, и все поймут, с кем они имеют дело. Но этот человек настолько испугался, что упал на колени перед царем, сказал, нет, я никакой не полководец, никогда им не был, я просто алкоголик. И он очень испугался такой ответственности. Видели таких людей? Я думаю то, я думаю это, нужно делать так, вы не понимаете, я знаю, как все делать. Давай делай. О, нет, спасите. Спасибо. Нет, лучше не меня, кто-нибудь другого. Они не берут ответственность. Они много говорят, но ответственности никто не берет. Это класс шудр. Они могут только говорить, что они знают, как все изменить. Но изменить на самом деле они не могут. Нужен кшатрий. И я сейчас вспомнил один психологический фильм. Именно о руководителях это было. Поскольку руководители тогда очень критиковались, помните, в годы Райкина. Директора, руководители сильно критиковались. И был фильм психологический. Показывали психологию руководителя. Вот, скажем, капитан корабля. Оказывается, это такое место очень... Ну, сильный человек должен быть там. На этом посту очень сильный. И вот показывали, в чем же разница. Таких людей и обычных людей. Вот, ведь есть разные природы, оказывается. И был очень простой тест. Психологи работали. Причем подопытные не знали, что это группа психологов. Они были одеты все в комбинезоны рабочие, вот так вот, в каких-то ботинках. Рубашка закатана вот так вот по локоть. Такие очень простые ребята молодые, 30-летние. И они в комнату перенесли различные предметы, кубические формы, не знаю, там всякие различные конструкции, всякий разный хлам, так сказать. Непонятно для чего, как конструктор разобранный. И нужно было, подопытному человеку получал инструкцию, что он должен сделать из этих форм, конструкцию, построить конструкцию из этих форм. Но не сам, а руководить вот этими людьми, 5 человек, которые вот там, в этой комнате присутствуют. Это были группа психологов, необычных людей, которым нужно руководить. Их задача была путать все эти вещи постоянно. Им говорят одно, а они путают постоянно это все. То есть они вот, их задача была, но не делать это незаметно, чтобы он не заметил, что это вот умышленно все делается. Это психологи, они хорошо справлялись с задачей. И вот разных людей пытались испытывать вот таким тестом, где вас просто не понимают постоянно, какие-то глупые вообще собрались, им говорят, поставь так, он ставит вот так, вот нужно подходить самому, все ставить, понимаете, и вообще уходите отсюда, они говорят, я сам все сделаю без вас, надоели вообще. 5 человек бестолковых дали мне. Все раздражались, все выгоняли и сами начали что-то делать. Так же, как и с родителями говорят, уйдите все отсюда, дети, я не могу, вы ничего не понимаете, сам лучше все сделаю. Это люди, не обладающие такими качествами руководителя. И вот там очень смешные, скрытая камера, очень смешные сцены были, как люди раздражались, хлопали себя и ругались, и слова какие-то подбирали. А эти психологи, они были очень невинны, они говорили, да, ну мы просто не поняли, извините, и снова все путали, и доводили вообще до белого коленя. Либо он все бросал и уходил, либо их выгонял, вот так. И тут капитана взяли, корабля какого-то там, который на должности уже там 15 лет, знаете, уже готов утонуть с кораблем вместе. У него выработан этот характер, хладнокровие, вот он не реагирует на эмоции вообще. Вот он знает, что нужно делать, и эмоции не воспринимает никак. Вот другой человек, спокойный, как кит, знаете, такой, и капитан в этой форме пришел, у него тут погоны, и эти 5 странных людей таких перед ним уже, совершенно другую. Они совершенно по-другому уже выглядят, очень несерьезными выглядят. И он начинает руководить, и они все путают, но он очень спокойно поправляет, очень спокойно, и как-то так делает, что они не могут уже хитрить с ним. Но как это в нем такая сила, покой, и быстро раз, быстрее всех собрал конструкцию. Все. У него был полный успех. Ну, так они показывали, что есть различия между людьми, смотрите, должность должна вот таким людям вот принадлежать высокая. Итак, психологи, они лишь только догадываются, что есть такие различия, есть такие типы, но сколько таких типов, как это расположено в социуме, какие смешения, они не знают ничего. Поэтому не могут до сих пор этот социум поставить на место. Как они делали, скажем, я помню, однажды на Дальнем Востоке они сделали сильную рекламу поступления в медицинский институт. Почему? То есть стипендия повышенная и прочее, там льготы стали какие-то для таких людей. Не хватает врачей. Значит, как увеличить врачей? Ну, дать такую рекламу и обучить, чтобы прошли институт. Но поскольку они обещали бесплатную стипендию, какую-то материальную выгоду, привлеклись не браманы, а люди другого типа совершенно. Деньгами этой выгоды привлеклись, которые ничего не имеют общего к этой науке врачевания как таковой. Они не понимают ее. Они понимают только то, что можно дать таблетку и все. Но работать с личностью, с его болезнью, они понятия не имеют. Там клятва Гиппократа для него лишь формальность и прочее. И они набрали вот таких людей, которые потом сели в поликлинике. Это целое поколение было. И просто выписывали рецепты, бесполезные. И потом люди признали, они врачи абсолютно бесполезны на самом деле, выясняться стало. И они ничего не понимают, ничего не видят, они выписывают то, что даже иногда вредно и прочее, и прочее, и прочее. То же самое было, когда они дали рекламу на политехнический институт, и все повалили туда, просто в эти институты, за стипендии, за какими-то преимуществами, за зарплатой. А потом стало так много, что не знали, куда их деть просто. И вот это все искусственно. Нет, нужно знать природу человека. Если мы увидим через природу, мы увидим, что в природе уже всего достаточно, и ровно столько, сколько нужно. Разве нет? Она как-то саморегулируется, природа. И природа людей тоже саморегулируется. Перед одной рождаются мальчики. Только сколько нужно. Как это? Кто это регулирует? Государство? Нет, это странное такое наблюдение, но это работает. Природа так взаимодействует. То есть у природы есть начало, середина, конец, прошлое, настоящее, будущее, и все контролируется в этой природе. И человек не знает этих законов часто. Пытается контролировать какое-то настоящее, не понимая ни будущего, ни прошлого. Этой связи. Если мы увидим с этой точки зрения, мы увидим, что в каждом месте всего достаточно, чтобы жить счастливо. В каждом месте. Так определено. Ну, конечно, если границы устранить на планете. Все будет хватать, и люди никогда не будут страдать. Страдания приходят за то, что они замыкаются в границах. И начинаются вот эти вот дипломатии, много слишком, политики чересчур. И возникают страны, которые просто деградируют и так далее. Итак, видишь, в те времена была другая культура. И здесь говорится о том, что человек может быть браманом, кшатрием, вайшем и шудрой. Шудра – это низший тип, а браман – это высший тип. Если это так, я шудра, я могу расстроиться. Я хочу стать браманом. Браман – это лучше. Браман умный, его все почитают. А я работаю тяжело и так мало получаю вообще. И никакого почета особенно нет. Так мало преимуществ в моей жизни. К Акбару пришли простые рабочие и сказали: «Акбар, есть серьезный разговор. Нам кажется, это несправедлив по отношению к нам». «Да, давайте, я готов выслушать, в чем проблема, я сейчас все изменю, если вы скажете какие-то правильные вещи, я исправлю». «Ну как же, вот смотри, твой советник Бирбал, он выходит на работу на час в день, может быть, а иногда вообще не выходит, и получает у тебя 1000 рупий в неделю, а мы работаем, копаем, так тяжело трудимся, и получаем всего, может быть, 5 рупий в день, или 2 рупии в день, иногда вообще ничего не получаем». Ну где же справедливость? Мы работаем так тяжело и много, а он почти ничего не делает. И при дворе он очень уважаемый человек, и все его прославляют. А нас даже не замечают. Нечестно. Угу. Акбар понял, в чем дело. Да, надо подумать, сказал Акбар. Я подумаю обязательно. Но вот пока я думаю, у меня есть просьба к вам, раз уж вы пришли сами. Сходите взвесьте моего слона. Купил слона. Хороший слон, большой, но нужно знать, сколько весит. Очень важно. И они взяли слона и пошли по городу. Агра, большой город. Целый день ходили. К вечеру вернулись усталые и разочарованные. Акбар, нет таких весов в твоем городе. Как же можно взвесить слона? Бирбал, иди сюда, он позвал. Бирбал взвесь слона, пожалуйста. Бесов говорят, нет таких, но мне нужно знать, сколько весит слон. Сейчас, сказал Бирбал, и ушел со слоном, через полчаса вернулся. 5 тонн, 432,5 килограмма. Точная цифра. Ложь, сказали рабочие. Не может быть. Мы все обошли. Мы хорошо работали, мы все обошли. Нет весов таких. Он не мог взвесить слона, нет таких весов. Бирбал, как ты взвесил слона? Как ты его взвесил? Я пошел сразу на пристань, к реке. И в лодку я погрузил слона. Сначала отметил лодку до погружения, а потом после погружения эту отметину сделал. Слона вывели, нагрузили лодку до отметины после погружения. И зная, сколько весит каждый мешок, я посчитал и получил себе слона. Теперь понимаете, почему больше плачу? Он меньше работает, но эффективнее, чем вы. Разум. Разум работает. Разное количество разума. Итак, браманы – это великий разум, но ленивый разум называется. Сатва – это ленивый разум. Он не предпринимает никаких активных действий, не связывается практически ничем, хотя все знает. Голова. Если рук нет, она именно такая, правда же? Она все знает, все видит, но предпринять ничего не может, если нет рук. Это ее природа. Она не действует сама, она лишь дает направление, информацию. Это класс называется брамана. Часть тела общества, голова называется. Говорит, думает и ест. Это функция браманов. Говорят, думают и едят все. Их нужно просто кормить. Говорят от имени Бога и едят тоже от имени Бога. И думают о Боге при этом, конечно же. Тогда это голова. Иначе это просто непонятно что. Тюрбан, говорится, увенчанный. То есть голова увенчана тюрбаном. То есть тяжкий груз на теле общества, такая голова безбожная. Это ленивый разум. Кшатри – это активный разум. Они способны понять то, что говорят браманы, и практически применить. Очень сильный класс людей. Очень разумный класс. Между ними практически очень небольшая разница. Если встретите кшатри, увидите, что он практически как брамана размышляет и говорит. Может быть, даже еще интересней. Кшатри более интересные проповедники, чем браманы. Поскольку страсть, энергия страсти, они более артистичны, например. Они могут юмор применять им другие. А браман, он довольно скучно может говорить. Философию не каждый может слушать браманов. Конечно, браманы ценней, когда они говорят, это ценней намного. Но не каждый может услышать брамана. Аскетичная речь. Аскетичная речь, тогда как кшатри, он более интересный, более влиятельный проповедник, так скажем. Более успешный проповедник кшатри. Он более красив по своей природе и прочее. Люди в страсти некрасивее. Как Раджастан в Индии. Это потомки кшатриев в Раджастане. Там очень красивые люди. Страсть делает людей красивыми. Благости они, ну, приятные, но не очень красивые. Простоватые такие. Незаметные. Такие скромные, неприглядные, знаете. Не любят в глазах это выделяться, одевают какую-то одежду такую неприметную. Вы их не заметите. Но пока не станут говорить, конечно. Когда говорят все, а рот раскрывают. Столько знаний и прочее. Вайшья – это активный дурак называется. Активный дурак, то есть он должен находиться в социальной структуре, обязательно этот человек, давать там налоги и прочее, поскольку он другого уже, он только знает, как выгоду, личную выгоду, он к этому может сильно сориентирован, а его нужно сориентировать на выгоду общественную, коллективную. И кшатри, они влияют, собирают налоги силой, просто отбирают у них деньги, часть устанавливают это и раздают, потом распределяют на образование, на медицинскую помощь, что вообще немножко такой прижимистый, знаете, активный дурак, он будет держать это все. Как кувера, это казначей полубогов, кувера. Кувера, он хранитель богатств полубогов. Там несметные богатства вселенной, он их хранит. И как его выбрали полубоги? Полубоги выбрали, они заметили, что он моется в реке. Он вымылся маслом сначала ароматическим, потом вошел в реку, чтобы тело не сильно не охладилось. И масло стало стекать с его тела в воду. И он собирал снова ее и накладывал. Так вот он себя вел. Его стали, сделали казначеем. Такой прижимистый вот такой был человек. Вот это называется сознание вайшьи. Активный дурак, он будет собирать и собирать и собирать, не зная для чего толком. Он забудет, если ему не напомнить, не взять это все. Хотя ведийские цари их так любили, вайши, что добровольно, без напоминания относили им дань и с любовью. Это другое, это уже внутреннее отношение, духовное отношение. Но вот материальная природа такова их. Что не станут жадными, если не будет проповеди, духовного контроля, вот это вот, они станут жадными людьми, станут капиталистами эти люди. Капитализм — это доминация вайшев, когда вайши становится главой общества. Это капитализм называется. А когда кшатри становится главой без брамана, это социализм называется. А когда шудр становится главой, это называется коммунизм. Вот. Так это трансформируется. То есть главой должна быть голова все же. Но она активно не принимает в этом участие. В социальной структуре она не действует активно. Браманы отстранены от всякой деятельности должны быть. И шудра — это пассивный дурак. Он глуп и, кроме того, и делать тоже ничего не хочет. Поэтому их всегда заставляют работать. Следят, чтобы они работали. Это самое главное. Работали и работали. Не сидите, работайте. Работа самое главное. Если вы послушаете шудру, он будет говорить, самое главное – работать. Где вы работаете? Вы не работаете? Вот в чем проблема. Нужно всем работать. Всем устроиться на работу нужно. Это самое главное. Так мыслят кто? Коммунисты. Все должны работать строго. От и до. И даже если вы вообще там ничего не делаете, просто на работу выходите. То есть это записывается, платятся деньги. И все начинают так и приспосабливаться. На работе прям начинают заниматься чувственным наслаждением. И с работы выносят все необходимое для жизни. Правда? Вот это класс шудр. Нет. Они должны работать по-другому, по-настоящему работать. И они думают, что это главная нравственная вещь. То есть религия для шудр – это религия, честный труд. Вот есть люди, которые… Вот только это нужно сказать. Самое важное – нужно честно трудиться. Все, достаточно. Это уже религиозный принцип, как в Финляндии. Это высший религиозный принцип, например. Честный труд – это то, что они понимают и принимают. Но для вайши этот принцип уже меняется религиозный. Он по-другому видит религию, предназначение религии. Вайша скажет, не только работать, но нужно еще организовать труд. Нужны какие-то производственные отношения. Нужно знать, как платить, как распределять деньги. Вот что важно. Если вы будете работать, но не сможете распределить деньги, будут конфликты между людьми из-за денег. Деньги самое важное, они говорят. Нужно знать, как распределять деньги и как зарабатывать деньги. Поэтому они будут говорить по-другому. Для вайши главный принцип – давай деньги в храм, жертвуй. Работаешь, богатый, вот часть денег бери и отдавай просто. Это сильно очищает его сознание от жадности. Если он жертвует, он чувствует, что он очень религиозный человек. Просто он деньги дает. Просто в церковь бросит что-нибудь. Вот он совершил очень важное, стоящее дело. Кшатри думают по-другому. Нет, не просто работать, не просто деньги распределять. Нужна целая социальная структура, нужна какая-то справедливость, какая-то нравственность в стране. Кшатри заботится об этом. Это их область руководства. Он знает, что какие-то нравственные критерии должны быть, образование, то есть какая-то политика должна быть, влияние должно быть среди людей, а производственные отношения между классами, нужна какая-то гармония. За счет нравственности в основном не говорят. Кшатрия, они могут быть примером нравственности, на самом деле. Они очень сильны, говорится, и в то же время очень милосердны должны быть эти люди. И справедливые. И это качество поддерживается у них от браманов. Если браманы теряют свое влияние на кшатриев, кшатрии становятся диктаторами. До справедливости очень далеко будет. Как в некоторых странах Средней Азии есть диктаторские наклонности у высоких классов. Это проявляется. Почему? Поскольку нет браманического влияния. Я вам расскажу одну вещь, которую услышал. В Туркмении запрещено распространять священное писание вообще. Мне сказали об этом. Запрещено это делать. Любое священное писание. Они говорят, что люди будут запутываться от этого. Будет много религий, много противоречий. И они издали свое священное писание сами. Правительство. Рукнаме называется. Вы слышали об этом? Рукнаме — это священная книга, но не от Бога, а от человека. От людей, которые управляют государством. Они говорят, вот если у кого-то есть интерес к духовному, читайте Рукнаме. Но все священные писания запрещены. Это называется диктат. Нет. Священное писание не может создать человек. Писания должны быть даны от Бога непосредственно. Через пророков это передается. Есть определенная цепь преемственности, есть определенные законы передачи знания. Нельзя просто так придумать, как научный моральный кодекс строителя коммунизма и прочее. Это не работает. Без Бога это не будет работать. Нужны настоящие религиозные законы, религия. Благость означает, сатва. Сатва — это закон природы, вы не можете его изменить. Это сатва называется. Это знание. Вот если я со сцены прыгну, я упаду. Вот это сатва. Вот это знание в сатве. А если я думаю, а вдруг я полечу вверх? Это знание в гуне страсти, опыт, эксперимент и в невежестве также. А если я знаю, что я упаду, но я это сделаю для удовлетворения всех сидящих, это знание в невежестве полное. Итак, такая структура существует, и мы видим, что высшее влияние от браманов, но оно просачивается через кшатриев, к вайшьям и к шудрам. Не так ли? Каковы предписания для браманов? Честность, аскетизм, религиозность. Что еще? Правдивость, религиозность, аскетизм, чистота, терпение, милосердие. Ну, это для кшатриев тоже. Вот именно браманические свойства. Аскетизм, чистота, терпение, правдивость, религиозность, знание. Вот это основные качества браманов. Ну, а скажите, а другие люди могут быть в знании, иметь знания? Могут, правда же? А они могут быть аскетичными? Простые люди. Могут быть. А религиозные могут быть? Могут быть. То есть, качественно все могут быть браманами. Вот в чем как бы секрет этой культуры. Хотя внешние обязанности будут разные, качественно люди будут одинаковые внутренне. Если все будут религиозными, чистыми, правдивыми, обладать знанием, в чем будет разница тогда? Мы не видим такой разницы. Но в то же время мы видим, что если не будет головы, эти качества сразу же уйдут, жизнь уйдет из этого тела. Разве ноги не поступают в знании, но пока есть голова, не так ли? Они тоже поступают разумно и в знании, пока не связаны с головой. И так это называется браманическая культура. Знание браманов пронизывает всю эту культуру. Есть пример из кулинарии. Браманы — это сатвагуна. Мы сравним это. Помидор — это сатвагуна. Томат. Помидор, сатвагуна, овощ. Из него можно приготовить томатный суп. Это хорошая вещь. Очень вкусная вещь, такая аппетитная. Томатный суп. Это сатвагуна, берем помидор. И можно добавить туда немного чили, перец. Это немножко украсит его вкус. Чили — это страсть, кшатрии. Это гуна страсти. Немножко можно добавить. И еще можно добавить горчицы. Если обжарить на масле, горчица — это ореховый привкус, запах. Очень сочетается с томатным супом. Горчица — это раджас-тамас сочетание. Вы не сможете просто есть эту специю отдельно, без ничего. Она лишь как добавка хороша. И в конце вы посолите. Соль — это вообще тамас. Невозможно есть соль без ничего просто так. Это не пища. Это просто, так сказать, она оттеняет вкус этого всего. Если вы это берете все в нужных пропорциях, получается потрясающая вещь. Но сам по себе помидор, как такой, не очень-то и вкусен без этих всех специй. Специи, они проявляют его вкус и обостряют этот вкус. Подчеркивают его вкус. Это искусство кулинарии. Это тоже сочетание гун природы. Также здесь есть кшатрии, браманы, вайшьи, шудры, разные гуны, но вкус основной принадлежит помидору, тем не менее. Верно же? Основное влияние имеет знание в обществе, которое исходит от браманов. Итак, каждый может иметь браманические качества в общении с браманами. А с кем же общается браман? Откуда он берет все это? Это называется разум. Он это может взять из писаний и общается со святыми. Брамана контролирует священное писание и собственная совесть. Это самые разумные люди. Итак, если человек разумен, имеет разум брамана, такой великий разум брамана, осознание брамана, ему не нужен опыт страдания этого мира. Ему не нужно заниматься ни торговлей, ни политикой, ни какой-то другой деятельностью, поскольку весь опыт, он уже выражен в знании, в разуме. Разум — это продукт опыта всего. Если мы приобретем весь опыт жизни необходимый, это выразится просто в разуме. Будем знать, что хорошо, а что плохо. И браманы имеют такой разум. Если вы спросите их, кто виноват, вот мы говорили так, кто виноват, он немедленно ответит, кто. И кто прав? Скажет. Он немедленно ответит, кто прав. Абсолютная справедливость и беспристрастность. И так он может рассуждать такие вещи. Правильно, правильно видеть вещи. Поэтому люди приходят за браманами, к браманам за советами. Как советник Бирбалу Акбара, он был таким справедливым человеком, очень-очень разумным человеком. Почему Акбар его так ценит? Акбар, он привязывается, как, поскольку он император. Он имеет привязанность к этому положению, к власти, а Бирбал нет. Он свободный такой советник, очень свободный и независимый по своей природе. И хотел привести пример. Да, однажды человек прославлял Акбара, просто льстил ему. Какой-то посетитель пришел, разговаривал с Акбаром, и Акбар что-то сделал для него хорошее. Ну, сделал желаемое, дал желаемое. И человек стал говорить: «Акбар, мы часто приходим к Богу в церковь, в храм, и просим Его о чем-то, но не всегда получаем. Но если к Тебе приходим и что-то просим, мы всегда получаем. Поэтому Ты, Акбар, для нас выше, чем Бог». А Акбар, когда услышал, глаза загорелись у него. «Это действительно правда», он подумал. «Ну, так и есть, но человек идет в храм, но много он получает после этого. Но если он приходит ко мне, он получает реально, действительно». Но в то же время у него какая-то была скромность, и подумал, ну, как-то неприлично так себя объявлять Богом, я спрошу у подданных, согласны они или не согласны. Он собрал подданных, спросил: «Скажите, я действительно выше, чем Бог?» Все испугались насмерть. Акбар все-таки. Император спрашивает. Если мы скажем, что он не такой, как не выше Бога, он обидится, накажет, что он ниже Бога и так далее, что он должен служить ему смиренно, как раб Божий, он оскорбится, наверное. А если скажем, что выше Бога, как мы это докажем? Вот положение, вот вопросик. Смертельно опасный вопрос. И они сказали: «Ну как на это посмотреть? Все очень относительно». И они стали что-то запутывать ему мозги. Акбар понял, они боятся, они испугались. Бирбал, скажи, это действительно правда, что я выше, чем Бог?» «Да», сказал Бирбал, «конечно выше». Не задумываясь. «А как ты это докажешь? Так смело говоришь». «Ну-ка докажи. Если ты не докажешь, я накажу». «Ну как же? Все легко доказать. Если Бог захочет кого-то выгнать за пределы своего царства, ну это невозможно. Везде царство Бога. Все ему принадлежит. А вот если ты захочешь выгнать кого-то за пределы царства, ты можешь это сделать. Но ты более могущественный, чем Бог». Так он не умолил достоинство Бога, положение Бога, и не обидел Акбара, разум. Есть много таких историй, все они реальны, это реальные исторические события этих отношений, целая книга есть об этом. То есть это очень такое явление яркое в истории, Акбар и Бирбал, где вот именно сопоставляются эти две природы, кшатри и брамана, где Акбар всегда не прав на самом деле, но вы его за это любите, что он не прав, всегда принимает руководство Бирбала. В этом именно ценность духовная кшатри, что он такой могущественный и такой вот почтительный к знанию. А Бирбал всегда на высоте, хотя не имеет ни власти, ни никаких других интересов. И деньги, которые он получал лично, так Акбар всегда раздавал нищим. Такой был очень интересный человек. И он знал природу людей очень сильно и их привязанности, поэтому всегда мог разоблачить любую ложь, практически любую. Однажды один человек, он дал на хранение другому деньги. Какой-то хитрый человек. Ваишья. Простому человеку дал деньги на хранение. И тот обещал сохранить эти деньги. И затем он сам эти деньги достал из тайника незаметно. И через долгое время вернулся как будто бы из отпуска. И пришел за деньгами. Так он поступил. И человек посмотрел, открыл, денег нет. Вот несчастье. Не сохранил, не уберег. Что сейчас подумают? И нет, это было не так, это другая история. Он просто дал деньги. Этот человек вернул ему деньги. Но человек стал лгать и говорить другим, что этот человек не отдал мне деньги. Вот так это было буквально. Он уже взял у него деньги, а потом объявил другим, что он не отдал ему деньги. А человек уверял: «Я отдавал ему деньги, отдавал ему деньги». «Нет, не отдавал мне деньги. Отдавай мне деньги». И так дошло до Бирбала. Бирбал посмотрел, увидел, просто увидел по природе, что этот человек хитер и, скорее всего, обманщик. Но нужно было доказать все это. Тогда он стал думать: «Скажи мне, бедный человек, где это было, в каком месте? В каком месте происходило, в каком деньги ты ему вернул в каком месте ты ему возвращал деньги. Это было под деревом в одном месте. Там были свидетели какие-то. Кто-то там был, кто-то может доказать? Никого. Ну, хоть что-то там было, хоть какое-то дерево росло. Да, там было большое дерево. Ну, так вот, сейчас иди. Иди к тому дереву, пригласи его сюда, пусть оно засвидетельствует то, что ты говоришь. Ну, первый советник Акбара говорит, представьте, так серьезно. Иди к дереву и говори. Как же я приведу дерево, помилуй Бирбал. Но его тут же выгнали, иди, делай, что тебе говорят, тебе советник приказывает, и он вообще расстроился, ну что за шутки, и пошел к этому дереву просить его. Он очень простой. Иди, засвидетельствуй, что деньги вернули. А Бирбал ждет с этим обманщиком. Сейчас ждут. Скоро он там вернется, Бирбал, ему не терпится. Вот он ушел, его все, нет, нет, когда же он вернется? О, Бирбал, это будет не скоро. Где-то полчаса примерно. А, ну будем ждать. И через полчаса пришел человек. Ну что? Каков результат? Не идет дерево, Бирбал. Дерево не идет. Я просил его, честно говорю. Не хочет идти. Да нет, дерево уже было, сказал Бирбал. И уже оправдало тебя. Ты не виновен. Как? Вспыхнул этот человек, обманщик. Какое дерево? О чем ты говоришь? Где справедливость? Деревья не ходят, никакого дерева не было. А откуда ты знал, что нужно полчаса идти туда и обратно? Бирбал спросил. Ты сказал, что это будет не скоро, через полчаса только вернется. Откуда ты знал расстояние до этого места? А? Значит, это было. И так он разоблачил. И многие вещи описываются. Бирбал очень был разумный. Знал хорошо природу людей. Почему он знал это все? Хорошо. Поскольку был отстранен от материальной деятельности. Был погружен в свою природу. И так каждый должен заниматься своей деятельностью. И люди должны быть взаимозависимы в этой структуре варнашмадхармы от знания. Знание, потом правильное руководство, то потом забота, а затем труд. Вот так все распределяется. Знание на первом месте, потом руководство, потом забота, а потом труд. Не наоборот. Сначала труд, потом забота, потом руководство, а потом знание. Видите? Сейчас все совершенно наоборот устроено. И здесь об этом говорится, что необходимо выполнять свои обязанности, но не чужие. И при этом служить Верховному. И таким образом никогда не произойдет революции каких-то. Люди будут разные, но они будут жить в мире, пока будут служить Богу. Между ними не будет качественной разницы внутренней. И когда нет Бога, когда атеизм, тогда эти классы, они приносят серьезные страдания, различия между людьми. Они завидуют и сражаются. Почему должен быть бедным? Это эксплуататоры. Оно так и есть. И все свергается, все меняется. Но природу подавить нельзя. Подавить нельзя, тогда они расстреливают этих людей. Потому что природу вы не подавите. Они все равно станут кулаками в этом обществе. Они вайшья. Но если вы даете сознание Кришне людям, они могут быть кем угодно. Шудрами, вайшьями, кшатриями, браманами. Никого это не будет беспокоить. Это разница. Потому что все мы слуги Бога. Это наше единство и равенство. В этом проявлен духовный коммунизм. В этом идея ведическая. Нужно знать эту природу и правильно ее использовать. Харе Кришна. Есть смешение. Смешанные классы есть. Угу. Иерархия. Иерархия внутри одного класса есть. Да. Да. Этот вопрос, он требует научной разработки. То есть большой работы, чтобы внедрить его сейчас практически. Чтобы внедрить, практически осуществить, сейчас мы еще не готовы к этому, чтобы предложить уже точную структуру и эти должности. Нет. Это займет много времени, это практически будет бесполезный труд, потому что внедрить ее никто не сможет. На внешнем уровне, на уровне руководства это невозможно осуществить. Это нужно сделать по-другому. через естественное духовное развитие. Человек сам находит свое место в обществе. Все. Вы не встретите такого, чтобы все это разрабатывалось в физическом государстве, эти структуры и должности. Нет. Сливки всплывают сами. Понимаете, да, в чем? Природа, она работает сама по себе. Но когда она работает, природа? Когда человек имеет сознание Кришны. Когда она не подавляется и не имитируется чужой уровень. Из-за плохих качеств, из-за зависти других вещей мы часто имитируем несвойственные нам вещи. Нужно стать самим собой. Где-то найти самого себя, познать самого себя. Через самосознание можно увидеть, что эта структура выстроится естественным образом, так же, как сливки, естественно, поднимаются вверх. И вы правы, да, есть такая иерархия. Например, если вы приходите в духовное общество, то будет интересно узнать, кто же здесь старший, а кто младший, по каким критериям это определяется. И вы не увидите, что тут есть какие-то должности уже распределенные, структура. Не всегда. Нет, просто люди приходят и уходят, общаются, все. Почему он старший? Как это все проявлено? Например, приезжает духовный учитель. У него нет документа, что он гуру. Аттестат или диплом, вот, гуру Махарадж, видите. С отличием закончил колледж. Теперь духовный учитель. Вот, кланяйтесь все. Нет таких документов. Почему же мы принимаем его? Качества, видите? Сливки. Они имеют свои качества, поэтому мы их принимаем, мы их собираем отдельно. Можно отделить это все, эти вещи, разделить эти вещи. И как же это определяется в обществе? Вы приходите в общество, и нужно понять, кто что-то выше, кто ниже, кто равен. Что есть какая-то иерархия все равно. Есть одно правило, один тест. Если вы общаетесь с человеком, просто общаетесь с человеком, и постепенно вы чувствуете, что он хочет задать ему вопросы и слушать его ответы, то это старший. Вот и все. У него не будет документа. В общении вы просто естественно это почувствуете. Если вы общаетесь с человеком и чувствуете, что вы должны ответить на его вопросы, то вы старше. А если вы общаетесь и начинаете шутить, равно общаться, то вы равные. Дружеские отношения. Это вкус, разная раса. То есть одна раса служения будет, другая раса покровительства будет, и третья раса будет равенство, дружбы. Это укажет на различие уровней сознания. И должности здесь не нужны. Еще отчасти потому, что это может меняться. Постепенно кто-то может быть более продвинут, тогда все изменится, да уже этот задает вопросы, этот отвечает. Это происходит естественно тогда, когда мы хотим получать знания. Правильно? Если мы не заинтересованы в знании, то мы не увидим эту структуру духовную. Но если мы все заинтересованы в развитии знаний, сознания Кришны, мы сразу увидим, откуда знание протекает. Это есть те, кто выше нас. И кому передавать это знание, сразу увидим. Это те, кто младше нас. И с кем делится реализация этого знания? Это равные люди. То есть, единственный интерес – это развитие сознания Кришны. И мы увидим, что такая структура внутренняя существует. И кшатри как доказывает свое превосходство? Он может забрать власть и все. Как лев, он приходит и забирает добычу. На шакалов не смотрит вообще. Вот они едят эту добычу уже. Или собираются. Если он просто не глядя подходит, берет и уходит. Вот и все. Это царь зверей, говорится. Это его природа. И все говорят, и все, никто не против причем. Ни один шакал не пишет протест какой-то. Никаких революций не устраивает. Это его, кто его поставил на престол? Его собственные качества, его собственная сила. Спасибо. Может ли кшатри подняться до гуны благости? Теряет ли он качество кшатри, когда поднимается в гуну благости? Гуны смешаны, поэтому каждый человек может находиться в гуне благости по-своему. Чистая благость – это трансцендентный уровень. Но, скажем, если шудра, он находится в гуне невежества по своей природе, его тело, гуна карма в невежестве. Тип разума, деятельность это определяет, простая деятельность и так далее. То как он будет находиться в благости? Он сможет быть связан с теми, кто может привести его на уровень совершенства. В этом проявляется его разум, его благость, его знание. В этом смысле мы все шудры, правда? Мы все должны принять духовного учителя и идти за ним. В этом смысле мы все такие беспомощные люди, которым нужен проводник. Вот так проявляется наша благость, сатва, знание, разум. То есть мы знаем, что сами мы не сможем достичь этого. Поэтому благость проявляется в том, что мы связываемся с тем, кто знает. Вот таким образом. Также и кшатрий. Он в благости тогда, когда связан с браманами, получая знание, он применяет его. Тогда он в благости считается кшатрий. Святой царь. Хотя его гуна карма – это страсть, действует он в благости, тем не менее. Руководствуется благостью. Когда благость и страсть сочетаются, это очень хорошее сочетание. Страсть – это деятельность. А сатва – это счастье и знание. Когда они сочетаются, то деятельность, она приносит процветание всему обществу. А страсть и невежество, когда сочетаются, невежество – это разрушение. Деятельность и разрушение, когда сочетаются, это очень плохо. Итак, все это просто должно быть связано с благостью. Да, он может работать, но если он не квалифицирован, его уволят все равно. На Западе так. В коммунистическом обществе это, может быть, было не совсем так. Но все равно с этим приходилось считаться. Если он ничего все-таки не делает, что-то предпринимали, не умеет делать. Да, скажу, у меня есть диплом, это один момент. Меня могут принять на работу по закону, поскольку есть диплом, и, конечно, мне не могут отказать, скажем, в каком-то месте. Противозаконно. Если меня еще направили куда-то, скажем там. Хотя в капиталистическом обществе это не закон. Нет, они могут и не принимать. Они по-другому на это будут смотреть. Именно будут смотреть на качество деятельности. На его нравственность также будут смотреть на человека. Как он в коллективе будет жить. То есть сейчас эти критерии, они все более и более приобретают ценность. Но если все-таки его просто берут по закону, но он не имеет квалификации, все равно от него постараются избавиться. Он не очень будет приниматься в коллективе такой человек. Так что эти законы внутренние сильнее. Законы жизни сильнее. Полубоги, есть ли у них варнаша мадхарма? Вы говорите, есть ли там различия, есть ли классы? Есть. Например, есть зодчий полубогов, есть гуру полубогов, есть Индра, это царь полубогов, видите, есть такое различие. И есть также люди, занятые простым трудом там, я слышал. Потому что однажды в одной истории Индра пригласил плотника, чтобы отрубить голову одному демону, лежавшему без сознания. Потому что сам Индра не мог из чести это сделать, убивать человека без сознания. Это выше чести, ниже чести кшатрия. Но нужно было убить, иначе если бы он пришел в сознание, Индра бы не справился с этим демоном. Тогда он позвал простого шудру, плотника, с топором, и сказал, отруби ему голову. То есть тут мы видим, что есть различия там тоже какое-то между жителями полубогов, также есть различия. Брихаспати, он учитель полубогов, гуру полубогов. Это браман, типичный браман. Во вселенной не так много браманов, они все перечисляются в Махабхарате, вот такого масштаба. Который очень могущественный. Вселенского размера, как бы, браман. Может ли душа во сне о материальном предсказать, подсказать неправду? Душа ничего не имеет общего с материальными снами. Нет такой связи. Это не душа. Это тонкие материальные энергии. Ум и разум действуют. Душа здесь ни при чем. Во сне подсказка идет только своей душе или другим, кого видишь, помощь. Ничего такого не происходит во сне. Сон — это просто сон. Когда видишь сон, своя душа присутствует или не обязательно? Душа отсутствует во время сна. Практически отсутствует. Лишь небольшая часть ее энергии присутствует. Вы встречали, может быть, в компьютере есть такое состояние компьютера, когда он, как называется? Не зависает. Не выключается, вот так называется, засыпает. Вот он на таком режиме работает, неактивным. Не выключен, не включен. Вот это сон. Лишь какая-то часть небольшая духовной энергии души присутствует, сознание присутствует, не обладающая большой силой влияния. И просто ум начинает там крутиться, какие-то картины. Он в другом измерении может видеть немножко будущее. Но это слишком все запутано. Нужно разгадывать эти сны. Нужно ждать, когда это сбудется или не сбудется, чтобы понять, вещи сон или не вещи сон. Это все очень сомнительные вещи. На них нельзя полагаться. Но если вы очистите ум до благости, то все, что видите во сне, будет правдой и реальностью. Полностью. Так что святые могут видеть сны. Настоящие. Что касается нас, ну, нужно потерпеть. Пока не очень доверяете этим вещам. Хотя, если у кого-то развито воображение, ой, что он только не увидит, этот человек. Я помню, как Говинда Махарадж приезжал в Екатеринбург первый раз. Не помню, был ли он тогда саньяси или нет. По-моему, нет, еще не был саньяси, да. Был брамачарием, Аюдхапати Прабу звали его. Но он там устроил киртан. Помните, какие были киртаны раньше? Да и сейчас. Он устроил свой этот типичный киртан такой, сногсшибательный. И там такое было помещение ДК, с колоннами. И все удивились, что такой энергичный киртан. И одна женщина на лекции задала вопрос: а я видела в колонне Нарисимхадева. Что вы скажете на этот счет? Да, сказал Говинда Махарадж. А я не видел. Иногда воображение очень могущественно. Можно увидеть что-то. Иногда вещи, которые мы видим в воображении, тоже хороши. Тоже очень благоприятны. Например, во сне вы можете увидеть Кришну. Для новичков совершенно обычное дело – видеть Кришну во сне. Позже вы его никогда уже больше не увидите. Пока не увидите в святом имени, нет, не проявится. Но для новичков он везде Кришна. Глаза закрыли, Кришна с флейтой и прочее. Прабхупада приснится, что-нибудь такое. Очень яркие сны. Я помню эти сны свои до сих пор. Это очень яркие картины. И имеющие большой смысл были. Понятно, это было какое-то вмешательство внутренней энергии. И вот кто-то может увидеть Кришну во сне. Ну, какой это Кришна? В соответствии с природой человека он может прийти по-разному. Проявить то, что понятно, и то, что заденет человека. Но этот сон имеет духовное влияние. Не значение, может быть, а влияние имеет. Когда Кришна приходит, мы попадаем под влияние этой энергии. Этот сон становится таким очень экстатичным, очень внутренним, очень впечатляющим. Вот что важно. Получить правильное впечатление об этом. Вот и все. Но в страсти мы торопимся. Мы думаем, вот нужно, вот все мои сны имеют значение. Нужно немедленно разгадать. Это страсть. Благость ему, что вот эти вещи не имеют никакого значения. Наше воображение, наше мнение, наши представления, наше предыдущее образование материальное с этой точки зрения сейчас совершенно бесполезны. Пока в духовной жизни нужно думать так, вот пока, это нам очень поможет развиваться в духовном смысле слова. А потом этот опыт, он не уйдет никуда, потом он включится, когда это будет необходимо. Сейчас отстранитесь от прошлого опыта, немножко забудьте, во что вы верите, не верите, и что вы раньше слышали. Возьмите чистый лист и пишите на нем Бхагавад-гиту. А потом вы увидите, что этот опыт никуда не уйдет. Я сохраняю то, что он имел, и даю то, что ему не хватает, говорится. Вы ничего не потеряете, это все соединится потом позже. Не спешите сейчас, практикуйтесь терпеливо.
Мистические способности тоже нужно сейчас немножко терпеливо придерживать, не смешивать с духовной практикой. Период обучения очень важен в духовной практике. Нужно быть свободным от всех влияний материальных. Обычно в 5-летнем возрасте таких детей берут и помещают в гурукул. Там они защищены от всех материальных влияний, и там они именно обучаются. А позже они начнут применять материальную квалификацию, когда они обучены контролировать чувства. Так что нам сейчас нужно будет быстро пройти эту школу брахмачария. Немножко углубиться в обучение духовное, в изучение писаний, в общение, в воспевание мантры, Хари Кришна мантры, а затем мы можем снова применять все свои способности позже. Если страсть делает человека красивым, то почему мы знаем, что все пророки, Мухаммед, Иисус, Бахаула, Кришна, были очень красивыми физически? У них ведь не было страсти. Или же этот закон на пророков не распространяется? Пророки могут быть и другие люди, не только браманы. Любой из нас может быть пророком, если будет уполномоченным. Пророк — это не профессия, поймите правильно. Пророк — это полномочия свыше. Бог может уполномочить кого угодно для этой цели. Когда священники возгордились, то Иоанн Креститель, он проповедовал им, учил их элементарным вещам. Они сказали: кому ты говоришь, почему ты нам это говоришь? Они священники, влиятельные люди. Мы дети Авраамовы, ты кого учишь? Ты кто такой вообще? Ты живешь в пустыне, ешь там непонятно что, и без денег, без власти, без знаний. И ты нас учишь от имени Бога. Мы дети Авраамовы. Он говорит: не гордитесь, что вы дети Авраамовы, потому что Бог может себе идти и сделать из этих камней. Бог сам себе выбирает детей. И так он учил таким вещам. Бог беспристрастен. И любой человек может быть уполномочен. Например, царь Притху, кшатрий, уполномочен Шакти Вешаватар. Был очень, описывается, что он был очень красивый человек. Кшатри еще был уполномоченный. Люди замирали от восторга, когда просто видели его. В нем была и духовная энергия, и все проявленные энергии для исполнения миссии на земле. Он был удивительной личностью. Кшатри. То есть кого угодно. Это вопрос преданности, не вопрос профессии человека. Не вопрос его материального положения, вопрос преданности. Любой будет уполномочен в Кали-Югу, любой человек. Иди и стань гуру, сказал Господь Читание, обращаясь к любому. Я тебя уже уполномачиваю. Любой человек уполномочен, если просто принимает на себя ответственность за распространение миссии, знания. В Кали-Югу каждый уполномачивается человек. В каком-то смысле все мы будем немножко пророками. Вы увидите, что эти способности не в какой-то степени есть у каждого преданного. Видение этих вещей и прочее, хотя мы, может быть, и не родились браманами, не имеем таких качеств изначально. Но это полномочия свыше просто. Такова духовная жизнь. Поэтому мы говорим, это принцип физический, но сейчас в Кали-Югу сильно все смешано. И кшатри бывают некрасивые, правда? И маленького роста могут быть такого, неказистые. Но, тем не менее, у них есть эта природа кшатриев. И браманы могут быть глупыми в Кали-Югу. Если говорить прямо, то все сверху на голову поставлено в Кали-Югу. Сейчас самое красивое — это шудры в Кали-Югу будут, наверное. Я не знаю, это не правило. Сейчас все смешано. Не думайте, что самые красивые в зале все шудры. Нет. Мы не об этом говорим. Сейчас это трудно определить, потому что все смешано в Кали-Югу. Вы не видите чистые проявления этих классов. И кроме того, когда говорите такие речи, Мухаммед, Иисус, Бахаула, Кришна, это гуна благости. Тут вы не видите физической красоты или некрасоты, вы вообще не воспринимаете эти вещи. Прабхупада, ему было 70 лет, когда он стал проповедовать в Америке. Старик, с физической точки зрения, разве он красив, если на Прабхупаду посмотреть? Но когда вы общаетесь с ним, вы совершенно не видите его физической формы. Вы восхищаетесь Прабхупадой и любите его физическую форму. Кажется очень красивой, поскольку там другая красота, другие энергии. Также пророк Мухаммед, он не сиял особой красотой, насколько есть описание. Нет. Но у него было особое влияние, особое обаяние внутреннее. Как у пророка именно. Он людей просто очаровывал, когда общался с ними, с качествами.
Более того, когда он строил там храмы и носил тоже камни, то его попросили, пожалуйста, не носи камни. Один из его очень преданных слуг, как бы сказал ему, преданных людей, сказал: «Ты пророк, зачем тебе носить камни? Мы сами будем строить». Он сказал: «Строить храм — это тоже молитва», и продолжал это делать. А другой человек сказал, ну, стал разговаривать с этим преданным, который уговаривал пророка. Он говорит: «Ну, я переживаю, ему уже 60 лет, а он все вот носит камни, вот он. Ну, тебе же тоже 60 лет», — сказал ему этот человек. «Ты же тоже носишь камни». «Но я это одно, а он другое, он не должен это делать». То есть люди чувствовали, понимали вот совершенно по-другому, не с физической точки зрения. Рукнаме – это современный документ, или вы говорили о примере истории? Да, это современный документ. Книга Духа в переводе, да, означает. Да, мне рассказали об этом преданные. Вот мы говорим, что это не духовная книга на самом деле. Это не священное писание, это подделка. А, это другое. Хорошо, мы разберемся в этом отдельно. Можно создать комиссию. Когда Прабхупада заявил, что теперь и женщина может вернуться к Богу, вернее, душа в теле женщины, какие аргументы он давал? Почему раньше, до его прихода, это было невозможно? Почему не было возможно? Имеется в виду, что женщина может вести самостоятельную духовную жизнь сейчас. В этом смысле слова. Раньше нет. Ведическая культура такова, что женщина, она через мужа получала духовную реализацию. Она не получала инициацию от гуру непосредственно. Не получала инициации, не было необходимости. Она просто служила мужу и всю реализацию имела через него, через это служение. Если муж уходил к Богу, она автоматически уходила вместе с ним, вот и все. Не было необходимости. Но сейчас такой квалификации мужчин нет в семье, в Кали-югу. Поэтому и женщина, и мужчина имеют равные возможности самостоятельно. Это имеется в виду. Самостоятельно уйти к Богу можно. Без опеки мужа. Что настоящего мужа в Кали-югу вы не найдете. Такого, как это приписано шастрами, не найдете. Я думаю, что женщины согласятся с этим быстро очень. Каждый может пожаловаться на своего мужа, я знаю. Мы удивимся, мы просто будем шокированы, если мы узнаем, что такое семейная жизнь в ведические времена, какова сила была отношений там. Если муж умирал раньше времени, женщина не могла жить без него, не выдерживала этого, входила в погребальный костер. Для нее было легче сделать, чем оставаться жить. Обряд сати называется. Позже он выродился. Позже эта связь была утрачена внутренняя. Это стало просто убийством женщины. Его отменили. В Кали-югу это отменено. В Шатах не применяется в Кали-югу. Потому что такие отношения больше не существуют в Кали-югу. Любовь, она довольно поверхностна и изменчива в Кали-югу. И в ведические времена это были такие глубокие отношения. Представьте себе. Парашурама был брахманом, но действовал как кшатрий. Как объяснить это явление? Расскажите, пожалуйста, поподробнее о его миссии и историю о нем. Да, Парашурама. Чем сын был? Парашарамуни. Может быть, Парашарамуни. У него было несколько сыновей Парашарамуни. Я могу сейчас все напутать в именах, извините. У него было несколько сыновей, и они жили в лесу. Парашурама, мать, отец и трое детей, по-моему, трое сыновей. И мать совершила грех. Это было в Сати-югу. Она пошла к реке за водой. Она умылась в священной реке и набрала кувшин воды для того, чтобы использовать в яге освященная вода. И там в реке она увидела еще одного человека с женой. Он там омывался и играл с ней. Они шутили там. Игры были какие-то супружеские. И она увидела его в реке, и ей понравился этот человек. Она увидела, какой он красивый, и фигура у него очень красивая. Так, эта женщина осквернила свой ум. Но тут же почувствовала, что она делает что-то неправильно, и мгновенно ушла оттуда. Это все, что было. Но это было в Сати-югу, другая эпоха времени. И это приравнивалось к греху. Мысль, греховная мысль, уже за это была ответственность, кстати, югу. Сейчас нет такой ответственности за греховные мысли в кали-югу, невозможно. Она вернулась, принесла воду, и муж, этот отец троих детей, браман, посмотрел на нее и все понял. Просто посмотрел и все понял, браман. И он позвал первого сына и сказал: «Убей свою мать, вот тебе топор, вот тебе меч. Убей свою мать и не думай об этом вообще. Мое наставление тебе такое». Наставление отца святое. Ну, опять же, сейчас нет, но мы говорим о том времени. Но сын, он не мог это сделать с собственной матерью. Ну, там между ними какие-то отношения, но ему трудно было поднять руку на мать. Это запрещается шастрами. Убийство матери, как это? Он сказал: «Я не могу». «Я прокляну тебя», — сказал отец. «Это мое наставление, ты должен сделать». Но сын не смог, отец проклял, он стал камнем. Второй сын, он заставил делать то же самое, тоже не смог, и тоже стал камнем. И тогда он позвал Парашураму, третьего сына. И тут увидел, два каменных брата стоят, мать с опущенной головой, и отец в полном гневе. Гнев брамана очень страшный. И он говорит: «Убей мать и ни о чем не сожалей». И приказывает ему это все. И он был очень разумный, этот человек. Взял топор и срубил голову матери тут же. И Парашурама, он очень удивился, что он беспрекословно выполнил это. Беспрекословно. «Ты так веришь в меня? Ты совершенно, не задумываясь, даже матери голову отрубил. Такая вера в меня у тебя есть? Ты особая личность какая-то», — сказал он. «Проси любого благословения». Он сразу умиротворился. И сразу перешел на почву благословения, платформу. «Проси благословения любых». И Парашурама, он знал, что так и будет. Он сказал: «Верни жизнь матери и сыновьям». И тут же все было поставлено на места. Голова матери и сыновьям. Все, вот так, такая история была. Это был Парашурама. Это был Шакти Авеша Аватар. Это была необычная личность. Обычный человек не может такие делать поступки. И соседний браман завидовал. И так, это целая большая история. В конечном итоге убили отца Парашурамы, кшатрии. Это целая была история. Кшатрии, низший класс, они убили такого великого брамана. Один возгордившийся кшатрии это сделал. И тогда Парашурама понял, что все кшатрии стали демонами. Поскольку он имел поддержку от всех, он не смог бы сделать это один. Он понял, что все кшатрии на земле стали демонами. И демоны кшатри означает, что это будет зло, насилие, гибель. Это будут ужасы, кромешный ад будет. И что он сделал? Он взял топор и использовал все свои мистические силы. Он вызывал на бой всех этих кшатриев, всех одновременно. И он сражался со скоростью мысли, говорится. Никто не мог видеть его даже. Он уничтожал их просто тысячами, тысячами, тысячами. Реки крови — это страшные картины описываются в ведах. Когда уставал, то бегал со скоростью ветра. Это барманическое могущество было. Шакти Вешаватар, уполномоченный свыше для вот этой миссии, наказать кшатриев. 21 поколение кшатриев он собирал и убивал. Остатки в страхе разбежались и осели где-то на Кавказе. Знаете, эти танцы кшатрийские там, с кинжалами. Так, эдак и прочее. Это потомки потомки кшатриев, которые бежали от Парашурамы и укрылись там, на Кавказе. Это история, ведическая история. Эта культура сохранена до какой-то степени там. Знаете, крадут невесту, например, это кшатрийский закон. Кшатри, для них это честь, украсть невесту именно. Не просто там вымаливать их руки. О, хватает ее и увозит, все. Кшатри это делают. И так он принял на себя роль кшатрия, воина. Это было против его природы, видите. Он использовал свою природу не по назначению. Но он должен был это сделать для того, чтобы установить дхарму. Дхарму. Если бы он этого не сделал, никто бы этого не сделал. Но когда он это сделал, он почувствовал полное неудовлетворение, поскольку браман никогда не должен браться за оружие и проливать кровь. Все же, это было не очень правильно. И он совершал паломничество и покаяние после этого. Это целая история. И топор он потом выбросил в одно озеро. Есть в Индии одно озеро, где топор его поныне лежит на дне. Парашурама. Да.
озеро, все грехи уничтожаете. Вы омоетесь там, все грехи. Все грехи, да. Так что можем организовать коллективное путешествие на то озеро. Не омыться там. Нет, это далеко было не в Сати-йуге, то, что описывается в греческих писаниях «Одиссея» и «Илиада». Это тоже продолжение Вед на самом деле. Там все ведическое знание есть, почти. Почти все. Но это уже другая эпоха. Сати-йуга. Очень трудно описать ее, Сати-йугу. В Сати-йугу не было варнашамадхармы, не было браманов, кшатри, вайшев и шудр. То, что мы говорим о Парашураме, это было уже в конце Сати-йоги. Но вообще в саму Сати-йогу не существует варнашамадхармы. Нет различий. Все браманы. Даже не браманы, выше. Браманы — это материальное положение. Все парамахамсы. Все совершенные йоги. Изначально они живут в точности по законам природы, даже не читая писаний. Такая чистота. Люди самые чистые, это золотой век, живут 100 тысяч лет. И примерно половину этого времени они находятся в медитации. Они не бегают туда-сюда, там не продают, не покупают, не ищут пищу, потому что пищи кругом полным-полно. Все растет. В Сати-йугу никаких не было экономических проблем, политических проблем. Даже животные не убивали друг друга в Сати-йугу. Тигры пили молоко у коров. Прямо из вымени. Молока было достаточно, даже тиграм хватало, видите. Это Сати-йуга. Никто не знал, что такое насилие. Не было такого сознания. Это распространялось на все живые существа от человека. Это культура благости, сатва-гуна. Сати-юга — это сатва-гуна, золотой век. Люди слышали это в форме легенд, но в Махабхарате это описывается очень-очень подробно. И демоны живут в Сати-югу на других планетах. Здесь их просто нет, не существует. Везде климат одинаковый на планете, в Сати-югу. Не так, как сейчас. Одинаково благоприятны для жизни. Земля дает все необходимое для жизни сама. Людей очень мало. Они все друг друга знают по именам на планете. Переговариваются в йогическом трансе. Без телефонов. Телефонов не нужно было. То есть их совершенство говорили о том, что им не нужна наука и техника вообще. Перемещаться в пространстве или разговаривать, общаться. Они владели всеми этими совершенствами, которые сейчас называют телекинез, телепатия, телепортация, не знаю, что таких слов нет. Это называются мистические силы, ситхи, совершенства физические. Это побочный продукт мистической йоги. И даже дети занимались мистической йогой в Сати-йогу. Если кто-то умирал, он возвращался к Богу. Это Сати-йога. Вот. В Трета-йогу демоны поселяются на этой планете и образуют свои государства. Отдельные государства. А в Двапара-югу они живут уже вместе в одних государствах, и демоны и преданные враждуют. А в Кали-югу и демоны и преданные находятся в одном человеке. Так, в Сати-югу не было варнашамадхармы. В Трета-югу, Рамачандра был в Трета-югу, он уже устанавливал это все. Да, когда проникают пороки, тогда нужна структура, власть, сила какая-то. Кто? Демоны? Нет, демоны тоже, это по-другому у них называется. Но природа та же самая. Там тоже есть свои браманы, свои кшатри и прочее. В духовном мире очень простая система, как объяснил Гопал Кришна Госвами. Один босс и все остальные слуги. Очень просто, видите. Поскольку здесь все боссы, то это сложно все разобраться в этом. Но там один босс в виде слуги. Так просто ведь.
А вот первый книг, это что?
Животным нужно тоже принять сознание Кришны. Как это понять? Как могут принять сознание Кришны животные? Ну, современные люди, они почти такие. Я не шучу. Люди сейчас на таком уровне находятся в основном. А они могут принять сознание Кришны. Все могут прогрессировать в сознании Кришны. Любое живое существо, если они общаются со святыми. Одна змея ее инициировал Нарада Муни, например. Она стала преданной. Змея, есть пример в истории. Один охотник стал преданным. Есть люди, которые далеко не интересуются духовной жизнью, но если вы окажете духовное влияние на них, они проявят такой интерес. Нет, сейчас Кали-юга. Разве вы не видите, не чувствуете? Что еще на одной грозди винограда не 10 тысяч виноградин? Еще не сатья-юга. Саньяса запрещена в Кали-югу. Если вы видите, что кто-то саньяси, это исключение. Это не правило, это исключение. В основном в этом нет необходимости в Кали-югу. Иногда мы думаем, что все преданные должны принять саньясу. Особенно продвинутые преданные должны принять саньясу. Нет. Не обязательно. Во время медитации, которой вы занимаетесь, возникает чувство невесомости и страха. Опасно ли это? Поскольку во время медитации, смотря на что вы медитируете, похоже, что вы имеете дело с тонким телом, не с духовной энергией. Если вы медитируете на этом уровне, что может произойти? Вы можете выйти из тела. Это максимум. Да, но не в духовном теле вы выйдете, в тонком теле, в тонком материальном теле. Страх испытываете потому, что это фактически фаза смерти, выход из тела. Это всегда сопутствует страх этому чувству. Страх также означает, что вы это делаете, но это с вами происходит неосознанно, бесконтрольно. То есть это медитация несовершенная, о которой вы говорите. И она может быть опасна, если выйти из тела именно. Я не рекомендую поступать таким образом. Не нужно выходить из тела раньше времени. Придет время. Мы все выйдем из тела. Сейчас не нужно. Если вы будете медитировать на духовный объект, это просто пройдет. Тонкое тело не нужно задевать сейчас и беспокоить. Живите спокойной жизнью. Как только я стал повторять Хари Кришна мантру, все эти тонкие вещи перестали меня задевать вообще. Мой опыт такой. Меня оставил тонкий план полностью. С тонким материальным планом не соприкасайтесь сейчас. Это очень опасно. В Кали-югу это опасный момент. Если тонкий план проникнет в вас, вы сойдете с ума.
Если вы отдыхаете, просто отдыхаете в медитации, то это не медитация. Это еще не медитация. Нет. Медитация тхьяна означает сосредоточение ума на сверхдуше. Это медитация. Это другие элементы. Это больше связано с асаной уровень. Приводите в равновесие какие-то воздушные потоки и все. Поэтому чувствуйте легкость и отдых. Это не медитация. Это больше имеет к асане и пранаяме отношение. Тхьяна — это другое, медитация — это другое. Почему в Кали-Югу лишь небольшое вкрапление с Золотого века? Почему он не может продолжаться всю Кали-Югу? Тогда когда же будет Кали-Юга? Нужно ждать время и Кали-Юги. Вы спросите, зачем дать время Кали-Юге? Но это потому, что это материальный мир. И Кали-Юга необходима для определенного типа людей, живых существ, которые хотят этого времени. Это в соответствии с желаниями определенного типа людей. Они имеют возможность, как вор, он должен выходить ночью на работу. Ночь для воров, а день для честных людей. Также сати-юга для добродетельных людей, возможность. А кали-юга возможность действовать для негодяев, говорится, для безбожников. Условия создаются только для этого в основном. Самое подходящее время для безбожия, для деградации, для злодеяний, для вражды. То есть это материальный мир, он создан для обусловленных живых существ, для исполнения их любых желаний, греховных и негреховных. Не запрещается, на самом деле, конечно, запрещается Священное Писание, но всегда есть свобода выбора не слушать, не принимать это. Всегда принимается во внимание свобода независимости, выбор человека. И это уважается больше. Если хочешь делать плохо, есть возможность, делай сейчас это. Самое лучшее условие можешь делать, и все будет узаконено. С внешней точки зрения, конечно. Это Кали-Юга. Но все же в Кали-Югу небольшой просвет есть, а для особо удачливых людей. Уйти к Богу в Кали-Югу практически невозможно, смотрите. Но это иногда происходит. Господь Чайтанья, Он делает это в Кали-Югу. То, о чем вы как бы сейчас думаете, о том мире, где постоянно это сатва, это благость, это духовный мир. Там все это уже есть. Здесь другой порядок. Это тюрьма. Люди возьмутся. Люди уже взялись. Но это, тем не менее, побуждает нас тоже что-то сделать хорошее. Каждый должен что-то хорошее сделать в этом направлении. Каждый человек. Он получит огромное благо, все получат большое благо. Не будьте просто наблюдателями. Что-то делайте хорошее в этом направлении. А очень легко, очень быстро уйти. В сати-югу нужно медитировать тысячи-тысячи лет. Но в кали-югу за несколько десятков лет можно вернуться к Богу. Поэтому даже полубоги завидуют этому времени и хотят родиться в этом, в теле человека, чтобы использовать этот шанс. Говорят, что они уже вот-вот начинают проявляться здесь, полубоги. Вот в это время они уже начинают проявляться здесь. Сейчас наступает время благоприятное для духовной жизни на этой планете. Видите, строится целое общество, целое движение, чтобы культивировать это всем вместе. Поэтому сейчас мы видим иногда феноменальные явления среди людей. Проявляются интересные, странные люди. Очень необычные. То есть в разных сферах, причем не только в сознании Кришны. Планы Господа очень широкие. То есть чудеса будут очень... Ну, мы видим, что происходят просто чудеса. Очень часто в Кали-Югу сейчас очень много перемен таких хороших также есть.
Да, параллельно. Прабхупада сказал, что будет два государства в конечном итоге. Государство преданных и государство демонов. Мир разделится. Да, мир разделится. Да, да, вот, вот сейчас знание, когда дается знание, сознание Кришны, мир будет делиться на демонов и преданных. Да, очевидно, будут какие-то отношения. Еще раз повторите. Нет, демонов не так много на самом деле. Люди, которые подражают демонам, их много. Но настоящих демонов не так много. Их горстка буквально. Но они могут создать, свое влияние иметь на людей и создать свою структуру. Но преданных будет больше. Мы видим это потому, как люди принимают сознание Кришны повсюду, их больше будет. Да, конечно, демоны и преданные не могут конфликтовать. Полубоги и демоны всегда конфликтуют. Но также есть искусство мира. Как в этом случае поступать, есть знания в шастрах. Прежде всего, их не должно быть много, демонов. Нужно стремиться, чтобы преданных было больше. Тогда будет легче установить мир с ними. Даже сотрудничать можно с ними. Однажды полубоги и демоны сотрудничали, добывая амриту. Они работали вместе. Есть такой пример в Махабхарате. Поскольку цель была важна и для тех, и для других. Напиток бессмертия. Также здесь иногда есть общие цели. Могут быть общие цели, могут быть какое-то сотрудничество. На самом деле, настоящие демоны очень разумные люди. Они могут быть очень развиты с точки зрения знания и мистических сил, совершенств, науки также.